Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, среда, июнь, день. Какой вообще? 9-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Будошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 87,90, доллар 72, 18, нефть 72,58 бренд и пара биткоин-доллар 33 461 доллар 78 центов за один биткоин. Ну и прямо сразу всем, кто вдруг не в курсе, говорю, что у нас идет трансляция в интернете. Вы можете найти ссылку в телеграм-канале Гудошников, либо в телеграм-канале «Говорит Москва», либо вы уже подписаны на наш YouTube-канал, и в этом YouTube-канале все уже идет. Поэтому можете туда заходить и писать свои комментарии, я их по возможности читаю. Как заманить Гудошникова в схему под названием «Биткоин», пишет слушатель. Ну, смотрите, мне нужны 100% гарантии вот, возврата денег, и все. Все. Все очень легко, на самом деле, в биткоин, куда угодно, 100% гарантии. Вот. Ну, так, тогда, может быть, когда-нибудь я где-нибудь каких-нибудь биткоинов любителей профинансирую. А так зачем мне это надо? А наши ЭВЛ опять отнимают жизни, что ли, пишет Олег Сидоров. И по поводу пожара, а уже выяснено, что это ЭВЛ. А как фонд кино растоптал образ молодой советской комсомолки, которая отдала жизнь за свою советскую родину, пишет Сантьяго. Сантьяго, расскажите, что это за история? Нефтюшка растет, родимая, значит, скоро денег дадут, пишет Борис. А не дадут, Борис, я вам говорил уже про бюджетное правило, и это бюджетное правило, оно не подразумевает, что вам дадут каких-то дополнительных денег. Мы все живем в мире, где нефть как будто бы 40 с чем-то стоит. Вот не забывайте об этом. Мы живем в мире, в котором нефть, как мы решили, стоит 40 с чем-то долларов, никак не 70. Поэтому ничего не дадут. Ну, в смысле, вам. И мне. Если ваш Сбер обанкротится, вам только 1,5 миллиона отдадут, пишет Витя Цой. Витя Цой, почему вы думаете, что у меня такие есть больше денег в Сбере? Это, во-первых. А во-вторых, мне просто интересно, при каких обстоятельствах должен обанкротиться Сбер? И если, например, Сбер обанкротится, то в каком же состоянии мы будем на тот момент, когда он обанкротится? Я думаю, что если мы чисто теоретически подозреваем, что банк, в котором обслуживается, наверное, больше половины населения нашей страны, в силу того, что зарплаты, пенсии, много чего еще интересного, обанкротится, это будет значить одно: в стране уже денег нет вообще. Ну, то есть совсем все. И поэтому, собственно говоря, без разницы, какие у вас там будут деньги, и будут вам их возвращать или нет, это будут уже фантики. Подумайте об этом. Может быть, такой подход, он чуть-чуть изменит ваше ощущение жизни. Bad Comedian снял обзор на псевдовоенный фильм «Зоя», пишет Артем. Я давно просто не слышал ничего про этого парня. У нас там больше и не лежало никогда, пишет Андрей Березин. Значит, Сбербанк уже два раза банкротился в 17-м и 91-м, пишет Григорий. Ну вот и вспомните 91-й год. Вспомните, сколько стоили деньги российские. Вспомните, как мы были миллионерами. Соответственно, если у вас есть пару миллионов, а с экономикой произойдет что-то такое, что происходило в 90-е годы, то, собственно, вы на эти пару миллионов что купите? Купите жвачку, да и жвачку даже не купите. Даже жвачку вы не купите на эти пару миллионов. Поэтому что уж так сильно переживать про них, что они сгорят, понимаете? Поэтому если вдруг, как я себе это представляю, рухнет Сбербанк, он рухнет в тот момент, когда уже нечему будет рушиться. Уже все будет совсем плохо, и деньги эти можно будет вообще уже никак не использовать. Поэтому предлагаю всем в этом смысле задуматься над классическими способами инвестирования, если у вас есть деньги, и, может быть, эти самые классические и самые традиционные, самые безопасные способы инвестирования, например, такие как недвижимость, для вас выгоднее. Ну, может быть, не стоит рисковать, ждать чего-то. Значит, все-таки биткоин, пишет Витя Цой. Ну, как вам сказать биткоин? Биткоин, если вы умеете. Если вы не умеете, то тогда нет, конечно, вам биткоин не подходит. Потому что вот сейчас он 33 536. Вчера я видел, до 31 он уходил. Был он когда-то, не так давно, 64, то есть практически в два раза дороже он был. Биткоин — это инструмент не для людей, которые хотят что-то иметь и иметь долго. Биткоин — это инструмент, как мне кажется, для людей, которые хотят здесь и сейчас заработать, и у них есть деньги лишние, которые они, собственно говоря, могут туда закинуть, а потом оттуда вытащить. И вытащить с наваром. Ну, то есть, возможно, если вы трейдер, то биткоин вам интересен. С точки зрения долгосрочного инвестирования, не знаю. Не знаю, не могу вам ничего по этому поводу сказать. Недвижимость – самый убыточный способ инвестирования. Любое обладание вещами должно приносить убытки, пишет Ники. Ники, может быть, конечно, недвижимость – самый убыточный способ инвестирования. Давайте так, вы, наверное, неправильно сказали. Самый неприбыльный. Один из самых неприбыльных, да? Вот. А то, что убыточные, это вряд ли, потому что я же вижу цены на недвижимость, что с ними происходит. Они не падают вообще. Вот вы возьмите цены на недвижимость в 2010 году и возьмите в 2021, и сами себе ответьте на вопрос, упала ли недвижимость в цене. Ответ – нет, не упала. Поэтому убыточный вряд ли, но может быть недоходный. Если вы не квартиру никому не, ну, там, в аренду не отдаете, да, там, под деньги какие-то, то, соответственно, конечно, дохода у вас никакого с этого не будет. Но с точки зрения сохранить деньги, да, ну, ресурсы, так скажем, возможности финансовые. Ну, вполне, а чего нет. Квартиру всегда можно продать. Это не цены не падают, это деньги дешевеют, пишет Ники. Ой, а то у нас недвижимость никогда не эскр, нет у нас традиционных способов, пишет Дмитрий. Не знаю, я вот знаю только, что когда-то моему другу, например, его дедушка предложил такой сложный выбор. В чем заключался этот сложный выбор? Это был... Какой же это был год? Не соврать, 2002, что ли? Ну, может, вру все-таки. Но, по-моему, 2002. И я помню, дед ему сказал, значит, смотри, я тебе, поскольку я хороший дед, я тебе подарю что-то очень такое ценное. И у меня к тебе две идеи. Вот. Первая идея — это автомобиль «Лада десятка». Ну, десятку, ну, вы знаете, «Жигули десятка». И вторая идея – это квартира в Оренбурге, кстати. Вот. Они примерно тогда стоили одинаково. Ну, вот как-то вот так вот получается, что десятка и квартира в Оренбурге стоили примерно одинаково, насколько я понимаю. Ну, как-то, ну, может быть, квартира чуть подороже, но не сильно подороже. Мой друг тогда выбрал десятку. И у него была эта десятка, дед ему подарил. Лучше бы выбрал квартиру, правда? Посмотрите индекс Dow Jones, он растет уже 100 лет, пишет Андрей. Денег в стране 17 триллионов, из которых 3 в обороте. Денег в стране достаточно только для избранных. Остальные карабкайтесь сами, пишет шеф-комендор. Так всегда, шеф-комендор. Можно, в общем-то, обратить внимание на Соединенные Штаты Америки, где разрыв между богатыми и бедными, по-моему, самый большой в мире, если я не ошибаюсь. И, если вы помните, были такие митинги, Occupy Wall Street они назывались. Почему? Собственно, в чем основная идея их была? Люди выходили с плакатами, почему у 1% 99%, у 1% населения 99% ресурсов, ну, то есть финансов в руках, а остальные едят крохи с их стола. Ну, всех быстро разогнали, и все это закончилось. То есть это вам не Black Lives Matter. Почему? Ну, собственно, потому что Black Lives Matter не угрожает капиталистической системе. А вот этот вот неосоциализм в виде «а что это у богатых много, а у нас не очень», вот это уже угрожает крупным капиталам, и крупные капиталы с этим очень быстро разбираются. Запредельно быстро. А так, если какие-то люди бегают по улицам и громят мелкие лавки, ну, они же... Большой, крупный бизнес они этим никак не затрагивают. Они, собственно, громят каких-то середнячков, а то и совсем мелочь. Поэтому вот как-то оно так. А если вдруг кто-то говорит, доставайте из своего кошелька богатенькие денежки, вот тогда начинается совершенно другая петрушка. Вот слушайте, я вчера опубликовал новость, увидел. RTVI, да. Илон Маск и Джефф Безос уже несколько лет не платят подоходный налог. Ну, так просто, я на всякий случай рассказываю. Согласно данным налоговой службы США, компании известных миллиардеров не платят государству подоходный налог. От своих обязательств решили ускользнуть. Илон Маск, Джефф Безос, любители космоса, Уоррен Баффет, который всем рассказывает, как разбогатеть. Ну, теперь-то понятно, налоги не платить, конечно, разбогатеешь. И Майкл Блумберг. Ну, тоже фамилия известная, как я понимаю, да? И сообщает об этом издание Intelligencer. Intelligencer, вот по-русски есть. 25 самых богатых людей в Соединенных Штатах увеличили свое состояние на 401 миллиард, это, видимо, совокупно, с 2014 по 2018 годы. В то время как за это же время в качестве налогов было выплачено всего 13,6 миллиарда. В частности, Уоррен Баффет, чье состояние выросло на 24,3 миллиарда долларов, с 14 по 18, за этот же период заплатил 23 миллиона 700 тысяч долларов налогов. Получается, что он выплачивал 0,1%. 0,1%. То есть вот вы платите, например, подоходный налог 13. Если мы будем учитывать, сколько платит за вас, ну, например, ваш хозяин, хотел сказать, работодатель, конечно же, то там получается 40-42, мы по-разному считали. Ну, страшные какие-то цифры. Если вы предприниматель по ОСН, ну, индивидуальный предприниматель, то вы, может быть, по упрощенке 6 платите, да? Ну, плюс там банку прилипают тоже процент за, ну, примерно процент за то, что они, в общем, осуществляют операции. Ну, вот 7. А Уоррен Баффет платит 0,1% налогов. Ну, как бы вот, чтобы было понятно. А при этом сам Баффет неоднократно призывал увеличивать налоги для богатых. Красавчик. Уоррен Баффет, этот Илон Маск, Джефф Безос, все очень хитрые люди. А, ну, так все правильно, они же не фиксировали прибыль, а доход на бумаге пока поэтому и не платят, пишет Алекс. Ну, вот, все правильно, Алекс. Нищие платят, богатые не платят. Вот вам Соединенные Штаты Америки, вот вам подход. Я, в общем, с этой проблемой сталкивался как? В первый раз, ну, информационно сталкивался, естественно. Сам-то не сталкивался, я не гражданин Америки, налоги там не плачу, счетов у меня там нет. Вот. Я смотрел фильм одного из, по-моему, он был министром, что ли, труда в Соединенных Штатах Америки, и он такой социалистического толка дядька, небольшого росточка, можете найти, он фильмы снимает и книги пишет. По-моему, труда. И он рассказывал как раз о том, что предприниматели крупные, они никогда не платят столько налогов, сколько платит вот простой человек в Америке. Никогда вообще. И в его фильме даже были интервью с этими крупными предпринимателями, где они честно говорили: не, я столько налогов не плачу. Нет, ну конечно нет. И все. Вот он и успех, а вот оно и богатство. Ну конечно, когда ты все время кому-то, дяде, отдаешь деньги куда-то на сторону. Это одно. А другое, когда ты 0,1% платишь. Вот вам предложи налоговую ставку 0,1%. Вы не согласитесь, что ли? Я бы согласился. Прямо сегодня. Я даже... Окей! Я согласен на 0,5%. Черт с ним! Гулять-то гулять! 1%. 1. Без проблем. 2. 3. 4. 5. Понимаете? Вышел зайчик погулять. Работа от слова «раб», так что работодатель — это и есть хозяин, особенно в реалиях российского капитализма. Работа от слова «раб». А «раб» что значит? Борис, вот «раб» что значит? Как, от чего произошло это слово «раб»? Сейчас вы узнаете, что от слова «работник». Представляете? Почему рекламный пост Бузовой стоит 1 миллион, а месяц работы учителя 80 тысяч? Это капитализм или особый путь российской экономики, пишет Олег Сидоров. Странный вопрос вы мне задаете про особый путь российской экономики. Посмотрите зарплату любого преподавателя в любой стране, даже там, где высокие зарплаты платят преподавателям. А потом возьмите зарплаты звезд местных, и все вам станет понятно. Возьмите зарплату рядового журналиста американского и возьмите зарплату, так скажем, да, доходы Опры Уинфри. Забава заключается в том, что у нас люди обычно берут самых топовых персонажей и говорят: опа-на, смотри, сколько зарабатывают. А мы, мол, так не зарабатываем. Ну так вы знаете, что эти топовые персонажи из любой сферы, в которой они топовые, они единственные практически в этой сфере столько зарабатывают. Все остальные в этой сфере зарабатывают не так много, как эти персонажи. Поэтому все зависит от того, где ты там в этой пищевой цепочке находишься. Если на самой высоте, то очень много. Если пониже, то извините. Налог платят с прибыли, а не со стоимости актива. У меня квартира в прошлом году стоила 13 миллионов, а в этом году 20 миллионов. Я же не плачу налог с 7 миллионов, пишет Иван Кузнецов. На Дэнни Калифорния говорит: доброе утро. Слыхали в Гатчине на открытии президентом памятника Александру Третьему на ордене? Да, это слыхали. Там было шестиконечная звезда, а должна быть восьмиконечная. Ну, серьезно, это правда, да, немножко переставит, ну, объяснил потом скульптор, он говорит, мы там сильно переживали, поэтому вот не уследили. Вроде когда, говорит, это вот на макете была правильная звезда. Цены на недвижку будут расти, пока все не переедут в нерезиновую, пишет слушатель. Храню деньги в ВТБ на 1% больше, чем в Сбербанке, пишет Олег. Не, ну есть варианты и больше, чем в Сбербанке. Сбербанк вообще консервативный в этом смысле, ничего не дает. Консервативно ничего не дает. Но это по моим ощущениям, я клиент, поэтому могу так говорить. Так что прибыльность инвестиций в недвижимость точно так же, как и любых других инвестиций, зависит в первую очередь от точки входа в этот актив. Если вы войдете в актив на пузыре, про прибыльность можно забыть на ближайшие много лет, пишет Ники. Если вы... Господи, какие тяжелые люди, я не понимаю. Я же вам не говорю про прибыльность, я вам говорю о том, что вот у человека есть деньги и есть инфляция, да? Деньги дешевеют каждый год. Недвижимость не дешевеет. Ну, оно как-то так. Каждый раз, когда мне говорят, вот-вот скоро недвижимость рухнет и начнет дешеветь, я говорю, это очень здорово, но каждый раз я смотрю, и ничего не дешевеет. Скажите мне точно, вот из вас, кто самый умный, а то вы такие умные, про пузыри мне писать какие-то. Когда недвижимость рухнет в цене в России? Вот скажите мне, вот не надо заходить на пики, надо заходить на спать. Давайте, когда недвижимость в цене рухнет в нашей стране? Давайте, ваши ставки, господа. Желательно с объяснением, почему. Ну, не то есть не скоро-скоро, вот-вот увидите. Ну, как примерно там на некоторых каналах нам все время предсказывают падение и крах доллара и крах американской экономики. Да, вот, ну, скажите, когда? После ядерной войны, пишет Панк 13-й. Значит, сижу в облигациях 80% и 20% в акциях США, пишет Артем. Пожалуйста, сидите, Артем, не вопрос. Недвижимость в цене у нас уже рухнула. Сейчас мы на дне, пишет Ники. Угу. Ники, вы точно уверены, что вы правильно говорите или нет? Просто возьмите и посмотрите цены. Ну, просто возьмите и посмотрите цены сегодня и год назад на ту же самую недвижимость. Возьмите цены сегодня и посмотрите 5 лет назад. Давайте, ладно, хорошо, вы такой умный. Такой умный, Ники, хорошо. Давайте, стоимость квадратного метра. Недвижимость. Ну, в Москве график. О, отлично. Стоимость квадрата. В Москве график. Давайте посмотрим. Май 19-го в среднем 175, май 2021-го в среднем 220. Ну, и что вы мне рассказываете? Вот это последние 3 года, да, 2. Последние 2 года. Вот бы мне еще график найти за 10 лет. Вот бы мне график за... 10, давайте, 10 лет. Вот за 10 дней еще предлагает. Очень интересно. За 10 дней неинтересно мне. Мне нужно за 10 лет. Так просто хочу посмотреть. Давай. Давай. Пистра, пистра давай. Так, квартира в новостройке. Не-не-не, неинтересно. Москва. Ага, нет, это по месяцам. Не могу найти график за 10 лет. Не могу. К сожалению, не находится. Извините. Ну, ладно. Кто покупал раньше, тот знает. А, ладно, давайте по-простому. В Москву я переехал в 2010-м. Двухкомнатная квартира в Перово, ну, такая, в Хрущевке, стоила где-то примерно 5200. 5200. Такая совсем простая, без ремонтов каких-то, без всего. Сейчас, ну, попробуйте найти мне двухкомнатную квартиру даже в Хрущевке за 5200. Готов обсудить покупку сразу. А почему бы и нет? Найдите мне в Хрущевке за 5200 в районе аналогичном хотя бы даже или в этом же районе квартиру двухкомнатную. Попробуйте. Вам будет очень интересно. Я знаю, что многие просто этому никакого внимания не уделяют. Потому что а зачем? Ну, типа, денег нет, квартира есть, что о ней думать? Я-то за этим слежу. В долларах посмотри за 10 лет. Удивишься, пишет Николай. Николай, не понимаете, да? Смотрите. Очень важный момент, чтобы вы просто, ну, поняли до предела. Люди хранят сбережения в рублях. Так? Так. Если бы они 10 лет хранили бы сбережения в рублях, то было бы им не так хорошо, как если они тогда купили и сегодня, собственно говоря, могут продать ту самую недвижимость. Поняли, о чем я говорю? Вы все время рассказываете некоторые про доллары, но факт остается фактом. Сколько людей в России имеют на руках вообще хоть как-то доллары? Хорошо, кто-то имеет доллары на руках, которые, кстати, тоже вполне себе претерпевают инфляцию. Как с этой инфляцией справиться? Ну, наверное, это должен быть депозит, правильно? Ну, потому что человек не будет торговать, он не трейдер. Он не трейдер, он не будет торговать. Человек кладет на депозит. Ну, посмотрите ставки по долларовым депозитам. Там будет 0,5%, 1,5%, если кто-то очень щедрый. Прям щедрый, прям, ребята, гуляем. Банк рога и копыта под 1,5 вам даст процента. Так, 0,5, 0,3, 0,05. Это вот депозит у нас долларовый в России. Всем успехов, любви, удачи, терпения. Пока. Пока. Говорит нам светлая богатая жизнь. В 2014-м метр квадратный стоил 89 в спальном районе Москвы, УМКАД, пишет Сергей Иванов. Это не сбережение, это свободный остаток по карточкам. Не путайте холодное с мягким, пишет Ники. Да-да-да, вы мне больше рассказываете вот этих ваших интересных историй экономических. Просто я знаю, что у тебя есть деньги, а завтра на них ничего нельзя купить. А квартирка-то? Вот я такой, знаешь, зашоренное мышление, но тем не менее. А квартирка-то, а как была, так и есть. Вот ты в нее приходишь и живешь. А хочешь продашь, а хочешь не продашь. А вот она была и есть. И вы попробуйте этому что-то противопоставить. Вы мне говорите, биткоин, ну, если рисковые, давайте. Все равно потом будете покупать недвижимость. По итогу все равно будете покупать недвижимость. Не прав я? Все равно вы в итоге купите недвижимость. А что еще можно купить? Что вы еще купите? И никакого трейдерства, Сергей говорит. Абсолютно точно никакого трейдерства, я с вами согласен. Вы говорите, ИИС плюс покупка ОФЗ надежнее депозитов и намного доходнее, считает Сергей Афонин. Да, индивидуальный инвестиционный счет, но я посмотрел, там какие-то лимиты странные, там типа... Ну, я не помню, 300 тысяч рублей, что ли? Как-то и там вносить надо особенными какими-то методами, и выносить тоже особенными. В общем, сложная история. Вот, а ОФЗ, да, хвалят многие. Квартира однокомнатная в ближнем Подмосковье, 10-й год, 3,5. Продали в 18-м за 2400, пишет Виталий. Не смогли продать, Виталий. В загнивающей Эстонии, ну, по-хорошему, Эстония, ипотека 2%, пишет Альберт. Квартир, ну только кому нужна квартира в Эстонии, вот, Альберт, задайтесь этим вопросом. Квартиру сложно продать, люди по 5 лет продают потом, пишет Михаил. В 2000 году покупал за 40 тысяч долларов квартиру в Перово, сейчас та же стоит, сколько, я не знаю, 18 миллионов рублей. Серьезно? Круто. Алексей, вы давно накопили на квартиру в Москве, почему не берете? Теряете деньги же, пишет Владимир Бонд. Дурак. Владимир, вот вам как такой ответ? По крайней мере, он честный, я тут не буду изображать. Да дурак. Дурак, лентяй, понимаете? Ну вот что, как это еще? Ну, может, не дурак, ну лентяй. Потому что это ж надо сейчас искать эту долбанную квартиру. Это ж надо вот эти вот какие-то люди с какими-то документами. Они куда-то идут что-то подписывать, а что-то не подписывать. Ё-моё, это такая морока. А там какой-нибудь пьяный сосед потом скажет, а это моя квартира. А потом какой-нибудь человек приедет, скажет, я брат-сват оттуда-то сюда. Плюс еще они взлетели сейчас в цене из-за этого ипотеки дешевой. Да ну ее все. Короче, лень. Страшное дело, лень. В Колотушках за 2 миллиона купил, через 2 года продал за 3,7. А, не в Колотушках, в Колтушах. В Колтушах, простите, Григорий. Покупать квартиру сейчас все равно, что в 14-м доллар по 80, пишет Алекс Р. А мы в 14-м брали доллар по 80. Обалдеть, как долго у меня эти доллары по 80. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут, среда, июнь, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 4 балла пробки в Москве. Евро 87-88, доллар 72-18, нефть Brent 72-59 и пара биткоин-доллар 33 494 доллара 68 центов. Понятно, за один биткоин. Эгман говорит, поверьте мне, дважды ипотечнику, в нашей стране покупать жилье никогда не рано и никогда не поздно. Есть возможность, бери как угодно, пишет Эгман. Но интересно, надо покупать не криптовалюту, а риги для майнинга. Умные люди так и делают, пишет Георгий. Ну да, ну да. Индексное инвестирование – самый разумный способ на долгосрок. Мне тут оказалось, что у нас очень много всяких разных инвесторов. Какова повестка дня сегодня, пишет слушатель. Да разная у нас повестка дня, на самом деле. Давайте поглядим, что из новостей такого интересного есть, да? Ну и, может быть, неинтересного. Ну, понятно, что произошла трагедия в Рязанской области, в больнице пожар. Вот, в клинике «Семашко», и сейчас там уже проводят проверку. Пожар в реанимации Рязанской больницы произошел минувшей ночью. Погибли три пациента, которые наблюдались в отделении интенсивной терапии из-за осложнений, вызванных COVID-19. Еще 8 человек пострадали, среди них две медсестры. У одной зафиксированы ожоги 75% тела. Это очень много. Женщины пытались своими силами потушить огонь, пока на место добирались спасатели. А по предварительным данным, пока не подтвержденным, причиной возгорания мог стать аппарат ЭВЛ. Ну, вот такая история. В подмосковной бане нашли 7 килограммов марихуаны. Житель Московской области выращивал коноплю прямо в парной для последующего сбыта. 30-летний задержанный наладил производство такое вот. Ну, будет сидеть теперь производитель. Миноборнауки разрешило вузам выбрать формат проведения выпускных. Ранее замглавы ведомства Елена Дружинина заявила, что министерство намерено провести всероссийский выпускной 10 июля в смешанном формате. Ну, это, понятно, интересно выпускникам и интересно, наверное, родителям, которые за выпускников платят. Вот у нас удивительное дело, но еще когда, точнее, уже когда в вузе находится уже даже не ребенок, все равно он считается ребенком, и родители все равно за него платят, и это, ну, вот такое дело. Не все начинают работать еще в институте. Кстати, всегда удивлялся, почему преподавательский состав так вот, многие, во всяком случае, негативно реагируют на тех людей, которые начинают во время учебы работать. Мол, вы сюда учиться пришли, а не работать там где-то. Они считают, что это плохо сказывается на успеваемости, видимо. Не знаю, я видел людей, которые не работали во время учебы в вузе, и потом я видел, как они приходили с красными дипломами на работу, и оказывалось, что на деле они ничего не умеют. Но они были прекрасными учениками, великолепными студентами, у них пятерки, и это все замечательно. Все-таки, если дело касается практики, да, профессии, связанные с практикой, надо эту практику иметь. Иначе практика будет, ну, вы поняли, тебя. Я на кафедре биофизики лаборантил, пишет Эндрю. Мы празднуем выпускной в Петергофе, пишет Григорий. А у меня, кстати, товарищ Григорий, он каждый год ездит в Питер и ведет там вот эти какие-то выпускные всероссийские. Колян. Если там будет какой-то Колян, Григорий, если будет там какой-то Колян, который будет что-то вести, вот, вы подойдите к нему и скажите, Колян, вот так вот скажите, Колян, от Лехи привет, от Лехи тебе. А, у него, кстати, сегодня день рождения, у Коляна. Колян, с днем рождения, если слушаешь. А если не слушаешь, то какой ты мне друг, пошел ты тогда. Должен же слушать. Зарплаты хватало на 2 чебурека и рюмку коньяка ровно, пишет Эндрю. Алые паруса 25-го, выпускной 30-го, пишет Григорий. А разве не Бузова ведет выпускные, пишет Альберт. Не знаю, Альберт, надо разобраться. Колян, верни сотку Лехе, пишет Владимир Бонд. Не-не-не, Колян не в долгах, все нормально. В университете подрабатывал от уборщика снега до крупье, пишет Дим Студио. Кстати, кстати, да, за 15 лет ни разу не посмотрел в дипломы сотрудников, даже любопытно теперь, пишет Гагога. Загляните, может оказаться совершенно неожиданно все. Образование никуда не годится, то ли дело в СССР. Помню, проходили и нам говорили, а теперь забудь, чему тебя учили, и учись заново, пишет Михаил. Ну, есть такие понты в людях работающих, когда к ним приходят студенты. На самом деле образование обесценивать нельзя. Я знаю, что сейчас это модно. Я знаю, что обязательно будут какие-нибудь цитаты миллиардеров, которые сказали, а зачем вам образование? Да надо было сразу зарабатывать деньги. Не знаю, не знаю. Я вот смотрю на детей богатых людей, и все эти богатые дети... Вот, они почему-то учатся в лучших вузах мира. Вот как-то вот оно так получается, что они там учатся. Хорошо ли, плохо, не знаю. Потом я смотрю биографии разных миллиардеров, которые рассказывают о том, что образование не сильно-то нужно, время ты будешь на это терять. И каким-то таким образом получается, что их родители были тоже состоятельными людьми относительно. Они были таким хотя бы средним классом. И все эти миллиардеры имеют опять какое-то такое образование, типа Гарварда, Оксфорда, и начинается. И вот удивительным образом они потом нам рассказывают о том, что образование никому не нужно. Ну, конечно, не нужно, конечно. Естественно. Сосульки желтые колоть в общественных туалетах по зиме не нужно образование. А если хочешь пробиться, образование нужно, это очень хорошо. Как минимум, потому что ты обрастаешь хорошими, правильными связями в университете. Потому что вокруг тебя ты умненький, и вокруг тебя всякие разные умненькие. И ты с этими умненькими можешь дружить. А потом эти умненькие становятся, ну, взрослеют, становятся дяденьками и тетеньками умненькими. И это помогает тебе в жизни. То есть, помимо того, что ты получаешь само образование, ты получаешь круг общения. И этим, кстати, на мой взгляд, ценны университеты, например, в крупных городах знаменитые университеты какие-то, потому что оттуда выходят обычно такие серьезные люди. Фотограф на выпускной 6 тысяч в час, пишет Григорий. Да, но к вам будут подходить и говорить, а, иди сюда, давай, фоткай меня, а, вот так нормально? Вот, ну, понимаете. Можно было бы подрабатывать фотографом, например. Я когда-то думал, а может быть, вести какие-нибудь мероприятия. Почему бы нет? Я думаю, что у меня получилось бы. Но я потом подумал, я не смогу вытерпеть ни одного пьяного человека рядом с собой, потому что обязательно же подойдет. А, дай микрофон. Короче, девочки мои, родственнички, всех поздравляю с 8 марта. Желаю как бы чкимонь туда-сюда. И вот это вот, вот это вот рядом с собой терпеть, зачем мне это надо? Нет, это слишком дорого должно стоить. Не знаю сколько. Ну, говорят, Ургант берет 2 миллиона сразу. А, поэтому, да, 2 миллиона, наверное, да, тут уж, что сказать, тут уж поколеблется все внутреннее убеждение, да, в тот момент, когда и если. А так, ну, там вот это вот терпеть за 50 тысяч, да нет, спасибо большое, да нет, спасибо. Благодарю вас. Мне сейчас скажут, вот это зажрался, нифига себе, 50 тысяч. Ну, так это и 50 заработал, потом еще 50, потом еще 50 заработал, там, я не знаю. Ну, хорошо, ты заработал 500 в год, и чего? И чего? И все, и сиди. Проедай. А я помню, что пару лет назад вы в эфире предлагали провести свадьбу. Сколько, Артем говорит? 50 тысяч долларов, Артем. Проведу свадьбу. Серьезно, а что нет? 50 тысяч долларов проведу свадьбу. Деньги лишние не бывают. Кому надо? Давайте, ребята. Я не умею, сразу говорю, но у меня есть тусовка, которая умеет. Они мне помогут. Я им всем раздам поровну по 10 тысяч рублей. Вот. Остальное заберу себе. Вот. Присказка арабского шейха, пишет Владимир Бонд. Мой дед ездил на верблюде, отец на лендровере, я на Бентли, сын на золотом в Ламборгини, но мой внук будет ездить на верблюде, пишет Владимир Бонд. В клубах работал барменом и официантом, будучи курсантом. Деньги рекой, военный врач, пишет нам. Ну вот, на всякий случай, просто про студентов и про их выпускные, и про то, кто за это будет платить. Ну, так вот мы с вами поговорили. Школьник продал электросамокат, вот... Тоже новость. И помог полиции поймать закладчика. Ничего себе. Подросток разместил объявление в интернете, на которое откликнулся 31-летний мужчина. Они встретились, сделка состоялась. Уже дома мальчик обнаружил, что деньги, которыми с ним расплатился покупатель, фальшивые. Что же не переводом-то, ё-моё. Нельзя же говорить ё-моё. Ёлочки с палочками. Что же не переводом-то? Балбес. Но парень не растерялся, значит, не балбес. И сдал его полицейским, вот этого негодяя. Те оперативно, что странно, вычислили мошенника и заглянули к нему в гости. Вот это слог у журналистов. Где обнаружили целый склад. Кто это пишет? Какая-то Мослента. Наркоты. Вот. Ты что там? Это кто писал этот текст? Что за Пабло Эскобар? В итоге его 400 сверстков с веществами, фальшивые деньги, даже самокат забрали в отделение. И такое вот заключение от журналистов. Эх, кладмен, многоточие. Смешно. Я за пивом, никто не против, Вячеслав. Да, сгоняйте. Никогда не стоит недооценивать непредсказуемость... Точнее, предсказуемость тупизны, пишет Николай. А самокат-то вещдок, пишет Гагога. 50 тысяч долларов — это не рыночная цена. Рева берет 15. За 5-7 договоримся? А что, за вечер нормально. Это 500 000 так-то, Артем говорит.
Да, 5-7 тысяч долларов — это 500 000. Сейчас я так прикину.
Начинайте, вы говорите 50, вы говорите 5-7. Ну хорошо, окей, давайте, для вас 25. Не, а почему нет? Ну для вас 25. Нормально, по-дружески, по-товарищески, потому что мы давно просто все. Темного возьми, пишет Андрей. Да, вот кто пошел за пивом, темного возьми. Пожалели пацана и заодно накрыли наркомана, пишет наркобарыгу, видимо, да? Юлия, конечно же. Боги журналистики, пишет Дмитрий Алекс, да? Стилистика на высоте, а мне нельзя говорить ё-моё, вот понимаете. Рейтинговое агентство РАЭКС обнародовало список лучших вузов России. Вот как нам в кон, как говорится, да? В кон, вечер в хату. Вот вошла тема. В топ-5 вошли МГУ, МФТИ, МИФИ, а также СПБГУ и ВШЭ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы агентства. МГУ лидирует по трем группам критериев. Перечисляю. Качество образования, востребованности выпускников работодателями и научной деятельности. Остальные 4 вуза оказались лучшими лишь по одному из 3 пунктов. В целом 5 лучших вузов страны сохранили свои позиции в сравнении с прошедшим годом. Однако в топ-10 произошли изменения. МГТУ имени Баумана поменялся местами с МГИМО, поднявшись с 7-го места на 6-е. Значит, МГИМО на 7-е провалился. Рокировку объяснили тем, что в Бауманке повысился уровень зачисленных абитуриентов и возросло сотрудничество с работодателями. То есть вот та самая практика, которую желательно как-то лучше, чтобы она была бы. Занятия по эвакуации и пожарной безопасности в областной больнице имени Семашко в Рязани, где ночью 9 июня произошел пожар, проводились в мае. В ГУ МЧС сообщили, на месте происшествия сейчас работают испытательная лаборатория, дознаватели, организовано взаимодействие со всеми службами. Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи пострадавшим при пожаре в Рязани. И публикуются видеозаписи по этому поводу. Топ-10 это хорошо, но не всем это по карману. Пойдем в колледжи, пишет Юлия. Значит, прямо сейчас на Большой Татарской идет невменяемый молодой человек и на всю улицу орет, что должны умереть 2000 человек. Жаль, я не успел его заснять. Идет он от вашей радиостанции, пишет Лимузин. Это не я. Во-первых. А во-вторых, Лимузин, надо, конечно, мне кажется, все-таки в полицию позвонить. Чего же вы не позвонили-то? Я вот как это сейчас могу сделать, понимаете? Никак. То есть вы свидетель, вы, может быть, все-таки к полицейскому подойдете и скажете, потому что когда человек кричит, что нужно, чтобы 2000 человек были там убиты или они должны умереть, это, как мне кажется, должно нас наводить на мысль, да? Где же МГИМО? МГИМО на 7-м месте. Как я понял. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Знаете, а вот почему, допустим, вот одного профессора уволили там из ВШЭ, он скажет, а я уже, говорит, достаточно подготовил протестный материал. То есть фактически вот в эпицентре всех инновационных программ в области образования вот это ВШЭ, собственно говоря, инициирует все эти программы. Но я считаю, что нужно как иностранного агента, собственно говоря, или прикрыть, или, так сказать, включить реестр иностранных агентов, вот это ВШЭ, собственно говоря.
Иностранный агент Высшей школы экономики. Я понял вас, логика ясна. У нас работал один МГУшник, он по 3 раза в день напоминал, что он окончил МГУ, пишет Георгий. Да, есть такая проблема. Не дай бог еще с красным дипломом, тогда всем вокруг смерть, кто этого не сделал. Да, есть такая проблема с МГУшниками. Не будем скрывать. Но и с МГИМОшниками есть такой моментик, да. Они все время везде рассказывают, что МГИМО, 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 МГИМО. Ну, на самом деле, если так задуматься, я бы тоже на их месте так и поступал. Вот. Но у меня название университета было странное. Так-то, если задуматься, в историческом смысле даже противоречивое. ОГПУ. А, да, я из ОГПУ, друзья. В хорошем смысле. МГУшники, позорники, пишет Тоха. Да, это цитата, я знаю. Но не забывайте, что все слова были взяты назад. У нас ходил препод с тремя вышками и... Ну что такое? Ну вот, Андрей, как мне это рассказать людям? Значит, пускал газы по коридорам и путал темы на паре, пишет Андрей. Андрей, ну и что теперь? Есть анекдот про рыбу, которая спит. Да? Вы же тоже... Ну, то вы доживите сначала. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Андрей, Москва.
Да, пожалуйста.
У меня, конечно, образование у меня ниже среднего, но вот интересный вопрос меня волнует. Дело в том, что университеты и вузы, они существуют довольно давно. Там, ну, скажем, там, 100 лет. И за 100 лет они выпустили очень много выпускников, которые исчислять можно сотнями тысяч. А где они все?
Ну, где кто? Кто где?
Ну, вот интересно. То есть каждый десятый должен быть выпускник какого-то высшего учебного заведения.
Ну, вот смотрите, какая история. Вот КВН когда-нибудь смотрели вы?
Ну, конечно.
Вот. Ну, вы видели там какие-то команды, играют чего-то там, в телевизоре их показывают.
Это для этого нужно мне?
Не-не, я не к этому. Каких-то КВНчиков мы запомнили, какие-то из них стали суперзвездами. А в КВН играют десятки тысяч людей. Где они все? Чего они? Как они? Не знаю. Или вот представьте себе, вот знаете, есть рэперы сейчас. Сейчас модно быть рэперами в России. Ну, знаете. Парочку мы назовем с вами, если так постараемся сильно.
Ну, я не слушаю их. Для меня да. не ложится.
Я пытаюсь показать некую, ну, так скажем... Корреляцию. Да, ну, то есть, так всегда. Большинство неизвестно где и что делает, да.
Ну, вот эти высшие учебные заведения, похоже, тогда получается на какую-то богемную тусовку.
Ну, в каком-то смысле да, в каком-то смысле нет. Смотрите, любое, ну, это даже может быть не учебное заведение. Вот смотрите, сегодня, вот в России, мы не знаем точно, но сколько-то людей, давайте предположим, что 1000 таких людей. Ну, просто я так вот из головы беру цифру, 1000, хотите 2, без разницы, начинают свой бизнес. Вот прямо сегодня, пока мы с вами разговариваем, они уже приняли решение быть бизнесменами, они начинают свой бизнес. Сколько из них останутся в бизнесе и сколько из них начнет зарабатывать деньги? Вот сколько? Неизвестно, ну, может, 1-2. Все остальные прогорят. Со всей очевидностью. То же самое со студентами. Да, есть огромные вузы. Да, там много студентов. Да, они получают дипломы. Да, все они сплошь должны быть, ну вот если МГИМО, естественно, министрами иностранных дел. Они должны быть сразу же. Но по итогу министр иностранных дел один. А все остальные уже не министры иностранных дел. Они говорят, ну тогда, наверное, буду официальным представителем Министерства иностранных дел. Буду вот общаться с прессой. А Мария Захарова говорит, уже есть. И говорит, ну давайте будем замом тогда. Буду замом тогда вот из института. Выпущусь, буду замом. Он говорит, вы знаете, есть уже, вот Рябков есть. Он говорит, ну тогда буду послом в Америке. Есть. Тогда буду, ну ладно, давайте попроще, в Польше. Есть. Ну так вот, есть. Ну тогда я буду послом в Кении. В Кении тоже есть. В ЦАР есть. Да где есть хоть какая-то страна, где нет посла? Нет. Тогда я буду помощником посла. У него есть помощник. Водителем есть водитель. Я буду мыть полы. Уже моют за тебя. Ну, такая вот история. Конечно, не все могут работать по профессии. К сожалению или к счастью. Чугунные зады, пишет Панк 13. Да ну нет, жизнь, Панк. Жизнь. Все мы с вами в детстве играли в футбол, так? Ну, хотя бы раз в жизни мы пинали мячик, который летел в ворота. Но футболистами мы с вами при этом не стали. А сколько сегодня футболистов в мире? Вот представьте себе, не тех, кого мы видим. Месси, Роналдо, да, все эти уникальные люди. Какой-нибудь Мамаев со стулом и Кокорин. Нет, а те, которых мы вообще не видим. В дублях каких-то играющие люди. Второй дивизион, первый дивизион, там, третий дивизион, 95-й дивизион. Дивизионов не пойми сколько вообще. Вот сколько их, не знаю. Вы мне назовете хоть одного гонщика Формулы-2? Вот есть Формула-1, а есть Формула-2. Вот назовете хоть одного. А Формула, ну, так скажем, 3? Ну, не знаю. Есть до сих пор еще Формула какая-то Рено или что там? Кто там гонщики? Кто что там делает? Какие у них там успехи вообще? Да нет. Дрифт. Вот дрифтом у нас занимаются множество людей. Но кто-нибудь мне назовет хотя бы одного дрифтера вообще? Ну, некоторые, кто смотрел ролики, ну, такие рекламные, да, назовут мне Кена Блока, но он не дрифтер на самом деле. Кен Блок, он раллийный гонщик. Кто-то, кто погружен, скажут: Гоча, Гоча наш, Чевчан, наш, Гоча рулит, Гоча. Гоча рулит, вопросов нет. Я лично восхищаюсь этим парнем. Но дело-то не в этом, никто ничего не знает. А остальных вообще мне скажут: Кавабата. Я скажу: Кавабата! Ну, типа, это, наверное, что-то из Черепашек-ниндзя. А нет, это фамилия дрифтера. Вот вообще-то его весь мир знает, как говорится. Бойцы UFC, давайте так. Конор Макгрегор, скажете вы. Ну, Хабиб Нурмагомедов. Ясно. И там еще кто-нибудь. Федор Емельяненко. Я скажу: а в UFC его не было. А? Вот так, а? Не было? Как занять место Гудошникова или хотя бы младшего помощника, пишет Антон. Все занято, Антон, все занято. Здесь занято! Рыжий Тарзан, пишет Владимир Бонд. Кавабанга, пишет дяди. Да, в деревне, где живет моя мать, соседка всегда хвалилась и орала при встрече, что ее сын окончил машфак Чувашского государственного университета, и орала на улице, что ее сын инженер, в итоге он работает контролером обычным на зоне. Почему обычным? Может быть, необычным, Альберт? Альберт, мне больше всего другое нравилось. Это из семейной истории. У нас в семье есть управленец в сфере космической. Аэрокосмической сфере сразу управленец. Менеджер в аэрокосмической сфере. И это не Рогозин. Рогозин мне не родственник, нет. Меня всегда удивляло, что же это за профессия такая, и как вот так вот учатся сразу на управленца. И прям сразу в космической сфере. Удивительное дело. Но бывают и такие профессии. Да, в космосе никто ничем не управляет. Я имею в виду вот конкретно в этой ситуации. Барагозин? Не, Барагозин — это другой. Доброе утро всем, Бело 60. Не хотите поднять тему о франшизе? Кто пользуется? Есть ли смысл? Ну и вообще выгодно это или нет? Ну вы даете. Франшизе чего? Чем вы будете торговать? Тут же очень большой такой вопрос возникает. Франшиза чего? Это по еде вы, по топливу, по, не знаю, лодке вы подводной будете делать, может быть, франшиза по созданию АПЛ, я же не знаю. У меня родственник золотой медалист, МГИМО окончил, в Туле сейчас огурцы растит, пишет Миша Иванов. С огурцами так, главное, не отрывая от грядки. Дальше продолжать не буду, все поняли, да? Что за лапоть звонит? Отрежьте провода в его синях, пишет Ричард. Для дяденьки ниже среднего умирают люди, бывает дело. Кстати, да, куда они все делись, выпускники, и люди еще, кстати, умирают. Такое бывает. Ну, или не работают по профессиям. Никита Шиков, дрифтер, видел интервью, пишет Илья Сергеевич. Я пользуюсь франшизой, ел в Макдаке утром, пишет Помбон. И потом выпускник идет менеджером по продажам в МВидео. Ужас, на самом деле ужасная проблема, невостребованность, особенно если учились на бюджете за счет государства, говорит Артем. Всех с наступающими выпускными, уважаемые выпускники, и хорошей вам работы потом, главное, на работе, на которой еще нужно устроиться. 9.30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! И 4 балла пробки в Москве прямо сейчас. Евро 87.93, доллар 72.19, нефть Brent 72.50 и пара биткоин-доллар 33 721 доллар 74 цента за один биткоин. Вот примерно так. Интересно, просто сейчас я вас проинформирую. Губернатор Рязанской области подтвердил, что причиной пожара в больнице стал загоревшийся аппарат ЭВЛ. Медсестра пыталась его потушить. И еще информация. Больница в Рязани, где произошел пожар, в 2019 году ремонтировал аппарат ЭВЛ. То есть они ремонтировали, у них есть все документы. Видимо, ремонт был... недостаточно правильным, или причина в другом, мне сложно сейчас говорить в этом смысле, потому что я боюсь кого-то в чем-то обвинить, да, почему это возгорание произошло. Ремонт был, документы есть, то есть, видимо, все выполнено, все регламентные работы, которые должны быть выполнены. Вопрос, были ли они выполнены качественно, и вообще, в этом ли причина возгорания? Но в этом всем предстоит разобраться, я так понимаю, уже следователям. 7373948, телефон прямого эфира. Интересную тему подкидывает наш слушатель Квазиморда. Он говорит, вчера была интересная тема. ФБР создала некое приложение, внедрило в криминальную среду, выловило пользователей, читая переписку наркодилеров. Да, я слышал об этом, давайте я вам прочитаю. Значит, несколько лет назад выпущен мессенджер Аном был, который обещал высокую степень защиты переписки, не был широко известен и тем самым привлек к себе преступников в разных странах мира. Оказалось, что он был разработан по заказу ФБР, а вся переписка в нем тщательно мониторилась правоохранительными органами в ряде стран. История началась в 2018 году, когда ФБР арестовало Винсента Рамоса, гендиректора компании Phantom Secure, которая продавала наркодилерам смартфоны с повышенным уровнем шифрования. Благодаря этому ФБР вышло на информатора, который поставлял устройство компании Phantom Secure и ее конкуренту Sky Global. Аном уже существовал на тот момент, но не был популярен. ФБР, австралийская полиция и информатор доработали этот мессенджер, добавив ключ, который прикреплялся к каждому сообщению, позволяя расшифровать всю переписку. Устройства от Phantom Secure и Sky Global пользовались особенно высоким спросом в Австралии, поэтому ФБР после закрытия этих компаний решило начать продвижение троянского мессенджера именно там. Он набирал популярность очень медленно. Просто интересная история, послушайте. Но со временем им стали пользоваться около 11 800 человек из 300 преступных группировок в 90 странах. Зарегистрировать в Аном можно было только по инвайту от существующего пользователя. Инвайт — это приглашение. Что придавало преступникам уверенность в том, что их приглашают в засекреченный мессенджер. Примерно как вас приглашали в Клабхаус. В течение нескольких лет правоохранительные органы отслеживали переписку преступников и проанализировали примерно 20 миллионов сообщений, в которых обсуждались в том числе контрабанда наркотиков, коррупция и другие незаконные мероприятия. ФБР не пресекало преступления, но в какой-то момент собранных данных стало достаточно для того, чтобы организовать крупномасштабные задержания преступников. Действия координировались полицией в 18 странах мира, включая США, Великобританию, Новую Зеландию, Австралию, Сербию и Нидерланды. Было задержано примерно 800 человек, подозреваемых в преступной деятельности, и изъяты наркотики, поддельные документы, оружие и денежные средства. Кроме того, в некоторых странах были возбуждены уголовные дела, связанные с коррупцией. Какие именно, не раскрывается пока. Значит, ФБР собирается провести пресс-конференцию, на которой подробно расскажет о результатах проведенной операции. И, по словам бюро, одной из целей было подорвать уверенность преступного мира в том, что переписку через интернет невозможно отследить. В любой мессенджер может быть встроен «жучок», так скажем, ну, в кавычках, да, позволяющий посторонним читать сообщения, даже если разработчики утверждают о полной защищенности. Очень интересная со всех сторон история. Очень интересно. Почему? Потому что, во-первых, конечно, ФБРовцы, ну, молодцы. Если эта история правда, то они просто молодцы, в том смысле, что так красиво сработали. Это первое. Но мне здесь хвалить ФБР зачем? Но второй момент этой истории, это, собственно говоря, вот эта вот убежденность некоторых людей, что в интернете они могут быть анонимными, которая погубила уже не одного человека. Люди себе ломают судьбы из-за того, что им кажется, что они анонимны. и что за ними не могут проследить. И делают нехорошие вещи. Кто-то в шутку, кто-то специально, кто-то, чтобы что-то проверить. Может, себя, может, остальных. Но, как показывает практика, если нужно, то можно. Имеется в виду прочитать. Интересно, а RootTracker.org классифицируется как преступная группировка? Там ведь каждый преступник и вступил в сговор, по сути, пишет Гагога. Какой фирмы у тебя футболка, пишет Кошечкин. Да это разве важно, Кошечкин? А, мне подарили. А Клабхаус еще в моде или уже все? Что-то не слышно больше ничего, пишет Парфюм. Да вроде мода прошла. Ну что, все еще есть люди, которые хотят утверждать, что в интернете возможна анонимность и все еще ощущают себя в интернете как люди защищенные, которых никто никогда и нигде ни при каких обстоятельствах не найдет. Все еще присутствуют такие люди. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый день, Владислав меня зовут.
Пожалуйста.
Ну, большинство, наверное, думает, что это анонимно, на самом деле это не так. Хотя, на самом деле, при определенных знаниях, обладая ими, вот реально, возможно, можно сделать так, что тебя никогда не поймают. Но много ли таких у нас специалистов? Хотя такие специалисты есть.
Чтобы вообще не поймали. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Алексей, доброе утро, Сан Саныч.
Пожалуйста, да.
Ну, что хочу сказать, что история эта, мне кажется, весьма такой фейково-сомнительной, потому что, в общем-то,
мне спецслужбы... тоже показалось, что здесь есть какой-то...
Потому что спецслужбы, они и так читают все, что им необходимо, без исключения. Вот это надо четко понимать, что если у кого-то есть какие-то иллюзии, что там что-то нельзя, в общем-то, прочитать или послушать, все можно послушать, было бы желание. Поэтому никакие дополнительные мессенджеры просто не нужны.
Не, ну тут вот хитрость в чем? Они создали такой мессенджер, чтобы убедить всех, что он самый-самый анонимный. Вот в чем прикол.
Ну, возможно, да, такого на живца, да. Но да, это совсем да. На дураков, понимаете, уже совсем уж на таких, как говорится, которые ничего не боятся. Вот, а если позволите пару слов про образование. Вот,
много дураков, значит, да. Ну, давайте.
Ну, смотрите, вот рейтинг вот этот я послушал, значит, вот, который там, значит, был в новостях. Что могу сказать? Что, в общем, два там этих самых вуза, они точно там лишние, вот. Что касается физтеха, это первое твердое место, МИФИ – это второе твердое место. И вот, например, МГИМО я поставил на твердое место на третье. Вот это три вуза, которые реально, ну, просто по собственному опыту исключительно, да, могу сказать. Вот.
Это ваш личный рейтинг, вы так определяете?
Он не только мой личный, но и моих многочисленных знакомых, выпускников.
Все, я понял. Ваш и ваших знакомых рейтинг.
Да.
Все,
а вот понял. МГУ и Высшая школа экономики, это, в общем-то, ни о чем.
Ни о чем, вам не нравится.
Вот, да, да, да.
Я понял, спасибо большое. Напоминает историю из Телеграм, пишет Гагога. Но это по поводу того, что мы говорили. Всегда вся деревня знала, сколько раз и когда Ванька ходит к Маньке. Никакой анонимности быть не может. Это противоречит любому человеческому обществу, пишет Ники. Сколько миллионеров верят, что телега абсолютно защищена, пишет Парфюм. Выйти можно на любого, но надо искать хвосты. И является ли отслеживаемый крупной рыбой, пишет Ричард. Лех, пора тебя в депутаты собирать. Подарки, запятая и многоточие. Ну а вам подарки, что ли, не дарят, я не понимаю. Мне же не слушатели подарки дарят. Это мне родня дарит подарки. Ну, тут, понимаете, я когда-то объяснил, что не надо мне дарить то, что я не могу использовать. Дарить мне что-нибудь такое. Все критикуют носки и трусы, когда дарят, а я считаю, что носки и трусы — это очень хороший подарок. Я без шуток говорю. Вот, мимо тёщиного дома я без шуток не хожу. Ну, это что-то меня просто в сторону понесло. Ну, короче, это ведь пригодится. Тебе же нужны носки, нужны трусы, в принципе. Ну, если ты, конечно, не какой-нибудь там, не знаю, Большой Лебовский. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Андрей, Москва.
Да.
По поводу аноним, ну, давайте сначала вот с этой новости. Да, можно, конечно, допустить, что это фейк, можно допустить, что это не фейк, но, в принципе, очень хорошая работа и хорошая задумка. Uh-huh. Вот, это первое. Хочу всем сказать, я не буду говорить рост своего занятия, но могу всем сказать, оставьте надежду тот, кто думает, что анонимность, она существует в Телеграме, сигналах, или каких-то подобных менеджеров. Сейчас этого нет.
Сейчас этого нет.
Спасибо.
Спасибо большое. Меня всегда поражало вот эти люди, которые, ладно, мессенджеры там, друг с другом переписываются, дикпики посылают там, еще чего-нибудь. Ну, это ладно, это невинные шалости, все. Ну, если, конечно, они переписываются с совершеннолетними.
А вот если, например, есть люди, которые, ну, реально какие-то вот строят планы, там, переписываются относительно чего-то очень-очень запрещенного, все это идет через мессенджеры, мне кажется, это странно, это прям сильно странно. Ну, ладно, я попытаюсь сейчас вспомнить еще страннее людей. Зачем раскрывать такой инструмент общественности, пишет ОСА. А, ну, тут же есть еще и такой момент. Может быть, они хотят, чтобы преступники перестали пользоваться мессенджерами? С другой стороны, зачем это было делать? Если у тебя есть такой мессенджер, и преступники в нем, ты их потихонечку отслеживай и вылавливай. Правильно? А здесь, получается, они всю контору слили сами, ФБРовцы. Ну, тут не исключено еще, что уже в криминальной среде кто-то прознал, что, ну, может быть, информаторы в среде, например, да, силовиков там, ФБР, информаторы криминальные, и они, например, могли слить информацию. И, собственно, поэтому ФБР сейчас вот уже выступает открыто и говорит, вот у нас был такой вот, значит, специальный мессенджер, который мы создали, и хвалится этим. Потому что уже, наверное, утаить было нельзя. Вариантов масса, мы не знаем, поэтому. Хорошие трусики еще поискать надо, пишет 386. Нет, трусики не надо искать, если мне дарите, это я, значит, только, пожалуйста, слушатели, не дарите мне трусы, я вас умоляю, не надо. Вот этого не надо. Вот это для родни история. Вот. Но родне надо искать трусы именно, трусики не надо, что это трусики? Это омерзительно, это вообще звучит, как будто бы я собрался идти заниматься чем? Как это называется? А? Бодибилдинг это называется. Ё-моё, еле вспомнил. Бодибилдинг. Не надо мне. Утилитарные подарки хорошо, главное, чтобы фасон был твой. А то выбирают же на вкус что-то неподходящее, пишет Илья Сергеевич. Илья Сергеевич, надо сюда ходить и говорить, что тебе нужно. Всегда. Ходишь и говоришь. Говоришь, ох, желтые очки хочу. Да, хорошие у меня очки, но жаль, что не желтые. Какая желтая машина! Вот бы еще очки желтые. Ого! Желтое солнце. А вот если бы очки были желтые, то... Понимаете, да? И все, и это работает. Потом человек думает, что ж подарить? А! Желтые очки! Ты еще не купил себе желтые очки? Нет, но если бы у меня они бы были бы, я бы, пожалуй... Женился бы на тебе. Вот так вот. Ну, потом говоришь, но чуть позже. Да все ближе и ближе к Лебовскому. Вот уж как он и очки светозащитные в помещении, и патлы отпустили, пишет Диади. Ну, очень смешной фильм. У меня тем более есть друг, вот как у этого Большой Лебовский, там у него есть друг, который Вьетнам прошел. Вот у меня есть друг такой, который Вьетнам не прошел, но вот ощущение, что прошел. Очень мы сходны с ним в каком-то смысле, вот с этими двумя персонажами. Ну, за вычетом наркотической темы, так скажем. Ты сам себя приговорил только что. Стринги уже выехали, пишет Антон. Антон, спасибо большое, по-братски. Все такие типа профессионалы, анонимности нет и всякое такое, пишет Артем. Чего же вы тогда ни Керченского, ни Казанского стрелка не поймали, пишет Артем. Секундочку. Они и не скрывались. Ну вот Казанский-то особо и не скрывался. Он как в соцсети зашел, ну, в Телеграм, он все и опубликовал сразу. В этом проблема. Понимаете, найти можно. Ищут ли? Вот вопрос. А это уже другое. Да? Найти-то можно. Технологии есть, возможности есть. Ищут ли? Я помню, я, значит, участвовал в операции по возвращению, как это звучит, операция по возвращению странички в Инстаграм. Да. И попытался решить этот вопрос через структуры, так скажем. Структуры мне сказали, ну, примерно, ну, знаете, да, там...
Эй, ты нормальный, нет? Мы та страничку будем искать, что ли?
Ну, там, я недавно смотрел выступление одного комика, он так рассказывал, как вот велосипед он там что-то искал, и вот он про Казахстан рассказывал, что в Казахстане бы так-то отреагировали. Ну, примерно так и отреагировали.
Ты нормальный, нет? Страничку искать? Ты взрослый мужик, нет?
И я так понял, что ну надо самому. Ну, пришлось самому. Хитростью взял. Обалдеть.
Правда, пришлось переписываться за девочку. Серьезно, пришлось девочкой притворяться. Это жесть, конечно. Я там, конечно, лил воду. Ой-ой-ой, и бабушка у меня болеет, и денежек у меня нет. И они хорошие люди. И я, значит, сон пропал. И в больницу попал. Ну, там конкретно. Ну, обошел в итоге. И так смешно было, когда мне мошенник написал: так нечестно. Так нечестно он написал. Серьезно. Написал потом с другого аккаунта: так нечестно. Я написал: да. Честно. Нужно МВД выдавать деньги гражданам за пойманных в интернете маньяков и преступников, как на Диком Западе. Народ втянется, пишет Владимир Бонд. По-братски прими посылочку с труханами, новые, до колена, от души, пишет Кот. Спасибо. Все удивляются, зачем слили всю инфу про мессенджер и так далее. Посмотрите сериал «Прослушка», вы удивитесь, как там работает полиция и система в целом. Они обязаны раскрывать все свои источники, пишет Всеволод Соколов. Ничего себе. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? А не получилось. Ну, вы аноним, конечно. Нет, есть люди, которые звонят своего телефона нам и начинают угрожать. Были даже персонажи, которые смс-ки присылали со своего телефона, типа: я найду вас. Просто думаешь: вот это да, вот это серьезный гений, прямо да. По-другому и не скажешь. Талантище. В Самаре мамаша 23 года повесила с балкона дочку за майку в целях воспитания. Ребенок упал и разбился, пишет Александр Морозов. Да, Александр, дебилов у нас немало. Это тут уж ничего не скажешь. Я купил за 15 немного другого оттенка. Хотела купить себе розовый последний писк, пишет Инга. Вы теперь рассказываете, что... А у нас в чате идет разговор про то, девчонки хвастаются, какие у них, значит, трусишки есть, и какие они покупали, и все. Вы только, смотрите, адрес и телефон не пишите в сообщениях, ладно? Потому что это как-то наводит меня на мысль. Осторожнее. Даркнет существует, порнография, наркотики, мошенники под видом Сбербанка, вымогающие карточки. У меня Авито стырили 10 тысяч рублей на Авито. Я 3 года пересписывался с МВД, СК РФ и прочими. Найти не можем. Нет никаких технологий. Ничего они сделать не могут. Забудьте, пишет Артем. Артем, да просто не хочут, они не могут. Да нафига им это надо? Вот по-русски говоря. Вот сидеть и искать ваши 10 тысяч рублей, которые у вас кто-то стырил на Авито. Интересно абсолютно. Вот и все. Вот. А по поводу Даркнета и того, что это существует. Да, существует. Но давайте скажем так. Если бы не было каналов поставок. Ну вот, например, мы берем один из наркотиков, который произрастает где-нибудь, да, ну его производят в Колумбии. И каким-то удивительным образом он оказывается на территории Российской Федерации. Задайте себе вопрос, как он оказывается на территории Российской Федерации в тех количествах, в которых оказывается. Даркнет ли в помощь ему в этот момент? Очень сомневаюсь, что Даркнет. Все это происходит офлайн, прямо-таки в реальной жизни. И прямо-таки есть люди, которые это контролируют. С очевиднейшим, абсолютно очевиднейшие вещи я сейчас говорю, вот, и надеюсь, что мне не будут за это мстить. Ну, хотя я же никого не называю, потому что никого не знаю. Как хорошо никого не знать, чтобы никого никогда не называть. В бананах привозят, пишет Дмитрий. Не знаю, в чем-то привозят. И привозят ручками и ножками. Правильно? Или самолетиками, или еще как-то. А это значит, что схема-то... Она не ограничивается кладманами, которые бегают здесь по указанию неизвестно кого из интернета и перекладывают. Да, большие партии фасуют в маленькие и куда-то кладут, бегают. Это значит, что есть каналы поставки. И каналы поставки, они вот никак не через вот этот Даркнет. Вполне себе можно брать. Что не берут, скажете? Не знаю. Может, не умеют, может, не хотят. Может, хотят, да есть другие желания еще в жизни. Всякое может быть. Не в бананах, а в дипломатической почте, пишет Козерог. Все гонится через порт в Питере под прикрытием МВД. считает Александр Первый. Я почему говорю «считает Александр Первый», потому что я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. А, «Что ж ты, Леша, пугливый стал? Никого он не назвал даже», пишет Антон. «Да я просто не знаю, Антон. Я так понял, у нас только весь наркомир знает один человек. Это Ефремов. Потому что, собственно, появлялась информация, что его переместили из колонии домой, потому что он якобы дает какие-то показания, и вот завтра весь наркомир абсолютно будет пойман и наказан благодаря Ефремову. Что-то я, правда, в этом сильно сомневаюсь. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей.
Да, пожалуйста.
Доброе утро.
Да.
Ну, а что вы не знаете, ну вот этот скандал, там чемоданы этого добра, дипломаты прут, короче, как трусы свои, просто сколько хочешь, сколько хочешь. Конечно.
Почему-то, когда вы говорите «сколько хочешь» по этой теме, у вас какая-то радость в голосе, мне аж страшно.
Радость?
Да, вы говорите вот так «сколько хочешь», вот так вот.
Ну, так, мне 47, меня чаще я миновал, думаю, уже как...
Наоборот, вы наоборот осуждаете, правильно?
Я абсолютно осуждаю, вот. но я осуждаю глумясь.
А, я осуждаю глумясь.
Потому что какая-нибудь Захарова выйдет и скажет: да вы что, мы только калинку танцуем, ничего не возим, ничего, это все блуд. Mm-hmm. А то, что вы, конечно, Ефремова сейчас смешали, я понимаю, что это тоже глум, но...
Было дело, нам вдруг сообщили коллеги-журналисты, что Ефремов там раскрывает какие-то пути поставки наркотиков.
Вы просто битого бьете, ну зачем, Алексей, это низко, конечно, низко. Есть другие фамилии, вы, скорее всего, их знаете, назовите, ну, может быть, побаиваетесь, ну да ладно.
Зачем нам надо это? Лучше,
а у нас, правда,
лучше,
у всех есть желание.
Лучше безопасно.
А вообще, Алексей, вы абсолютно правы, что...
Я выбираю безопасную жизнь.
Что весь этот трафик, да, здесь эти закладки существуют только потому, что есть вот этот транзит. И, конечно, транзит этот контролируется, ну, не будем говорить на самом верху, а то что зря подумают. Uh-huh. Но, конечно, это органы, конечно, это все с их, не то что согласия, а то есть с помощью. Это порты, это самолеты, и все это везется только ими. Уже никто давно... Там ничего в каблуках не возят.
Поэтому, когда слушатель мне сказал, что, значит, а как же не могут поймать в Даркнете? Да могут.
Да могут.
Да могут.
Только там они поймают, ну, условного этого самого Ефремова, а он и дальше пойдет.
Ну да, 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 да. Но вот сейчас все-таки с вашей стороны, вот упомянули Ефремова, это все-таки было низко тоже.
Нет,
да ладно, я шучу. Ну расслабьтесь немножко. Ну расслабьтесь.
Я понимаю, что вы шутите. Просто не.
Да.
А до меня сбить невозможно, Алексей. Я все прекрасно читаю, и ты слова ваши читаю, ваш сарказм. И тут Ефремов просто, ну давайте.
Не будем, все.
Через него раскроем эту тему. Чего же мы будем про Захарова там говорить?
Да вы что вы делаете? Мы вообще ничего такого говорить не будем. Спасибо большое. Вы Марию Захарову, что ли? Она при чем? Она здесь ни при чем. Вообще ни при чем, казалось бы, при чем. Палетками везут, пишет Александр. Ефремов всех сольет, пишет Лиховский. А один из слушателей говорит: это утка, никуда его не перемещали. Вот Андрей и я подумал, что это утка какая-то. КПшники-позорники. Вот дает, его телефон вам известен, пусть ответит за инсинуации. Бездоказательно говорит, пишет Иван Иванов. Мы не раскрываем источники своей информации, делаем это только в суде. Да? Да. Поэтому я не знаю, какой телефон у этого человека. Не могу, не получается у меня прочитать. На самом деле, знаю, но я абсолютно не согласен. Я считаю, что это был неуместный сарказм. Очень плохо, очень плохо. Не смешно. 10:00. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05. Среда, июнь, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. Евро 87.81, доллар 72.09, нефть Brent 72.64 и пара биткоин-доллар 34 401, доллар 91 цент за один биткоин. Обсудим премиум устройство. Мне все пишут про посольство России в Аргентине. Вспомните. Да что вспоминать? Открывайте Википедию, дочитайте там целый огромный материал. В общем-то, совместная спецоперация спецслужб России и Аргентины, проведенная в 18-х годах. Когда, собственно говоря, выявили вот этот канал поставки, и даже есть уже и люди, которые в этом обвиняются, имена их названы. Вот, например, бизнесмен из Гамбурга и бывший технический сотрудник посольства России в Берлине Андрей Ковальчук был арестован в Германии и в июле 2018 года экстрадирован в Россию. Ну и не только он. Можно почитать. Вот. Поэтому, когда наш слушатель шутит про там, официального представителя МИДа, это он, конечно, лиху дает, маху дал немножечко. Под видом гуманитарной помощи, пишет Альберт. Да не под видом гуманитарной помощи, а вместе с... То есть там какая-то такая история. История достаточно громкая, и много уже о ней написано, можете изучить. Может, когда-нибудь фильм про это снимут. Но вообще, конечно, стоит отметить... дерзость вот этих вот людей, которые в самолет правительственный загружают наркотики, это отморозки, конечно. Хотя, с другой стороны, вот так задуматься, наверное, кладут туда, где никто не подумает. Вот как-то так. Ну, то есть, это вот безбашенные ребята, вот этот вот некий Андрей Ковальчук, это нечто. Ну и там еще называются ряд сотрудников. Почитайте, если интересно, почитайте, это все есть. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Вау, комменты удаляют у вас, как это, кто это делает? Где у нас удаляют комменты? Лимузин, вам повыпендриваться лишь бы или что? Никто у вас комменты не удалял. Вас могут полностью удалить вообще все ваше комментирование, а по одному, по-моему, даже и не удаляется, если я не ошибаюсь. Я, например, уверен, что этот обвинитель многоженец и алименщик, а еще у него геморрой, пишет Иван Иванов. Интересно. Обвинитель кого? А, вы имеете в виду слушатель, который позвонил, вы на него ругаетесь, я понял. Мне говорят, еще нужно обсудить войну, объявленную от анонима, ну, вот эта вот группа хакеров, Илону Маску. Ну, давайте, когда это как, ну, как какой-то будет иметь эффект, когда они что-то где-то заявят, и действительно у Илона Маска что-то пойдет не так, тогда об этом поговорим. Пока они заявили, что они там объявляют некую ему войну, а итогов из этих, ну, реальных действий мы пока не увидели. Если увидим реальные действия, то тогда да. У России нет сверхдержавных амбиций и желания распространить на всю планету свою повестку. Об этом заявляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Да, Захарова надеется. Так, это аккредитация неинтересна. У России нет завышенных ожиданий от саммита Байдена и Путина. Нет иллюзий на этот счет. Это заявление Лаврова. Кстати, свежие заявления идут. Лавров выразил надежду, что лидеры США и России смогут определить линию по вопросам стратегической стабильности. Ну, это вот опять же в преддверии встречи двух президентов. Мишустин подписал постановление о проекте по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении. Пилотный проект запустят 1 ноября. Новый подход позволит выровнять ситуацию с зарплатами медицинских работников, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом. Постановление о проекте по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении. Платить-то больше будут или меньше? Пилотный проект... О! Вот, отец слушает, я знаю. Пап, смотри, пилотный проект пройдет в 7 регионах. Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская и Тамбовская области, Севастополь и Якутия. Вот так вот. Вот так вот. А это будет хорошо или плохо? Больше будут платить или меньше будут платить? У меня вот вопрос один. Вот эта новая система оплаты труда в здравоохранении, это значит больше денег будет или меньше будет денег? Вот вопрос. Лавров еще заявляет. Россия заинтересована в позитивных результатах саммита Путина и Байдена, но для танго нужны двое. Такую цитату я даже заберу себе. Для танго нужны двое. То есть... Не танцор Байден, да? Ему мешают его амбиции. Следователи ЛНР уже контактируют с Минском по делу Протасевича, заявил глава ЛНР Пасечник. Европейский парламент на итоговом голосовании утвердил введение в ЕС коронавирусного сертификата. Он заработает с 1 июля. Вот интересно, наши вакцины там считаться будут или не будут считаться, да? Курьер получил за связь с девочкой, которая в 13 лет ждала ребенка, 3 года колонии. А ему сколько лет было тогда, я не понимаю. Может, он сам несовершеннолетний? Нет, 23-летний. 3 года колонии. Почему так мало? США утаивают факты колоссальной важности по крушению MH17 в Донбассе. Лавров такое заявление делает. Это тоже очень серьезная история. Я это себе заберу. Куда я забираю? В Телеграм гудошников. Вы можете зайти и там это все посмотреть. Кстати, вчера в Бундестаге сказали, чтобы Украина перестала просить денег и жаловаться на Россию, пишет Андрей. Ну, рано или поздно должно надоесть им. Понимаете, раньше мы всегда все были должны Украине. Теперь, поскольку Украина даровала себя западному миру, а западный мир даже и не понял, какой это, оказывается, потрясающий подарок, теперь западный мир шантажируется всячески, и западный мир должен платить за Украину постоянно, поставлять деньги, оружие, да все что угодно вообще, и в немыслимых каких-то объемах. Запад, он устроен немножко по-другому, там деньги все-таки считают, и если пользы вот этого перекати-поля, которое сейчас на Украине есть, нет, той, на которую вот рассчитывали, я имею в виду пользу, то тогда и денег никто не получит. Значит, про Собчак с Волковой новое видео не смотрели, пишет православный татарин. Смотрел кусочек, она издевается над Волковой, про закон Димы Яковлева. Говорит, что закон Димы Яковлева — это чтобы дети не играли на проезжей части. Волкова делает, ну никак не делает вид, Волкова очевиднейшим образом не знает, о чем разговор, и говорит, ну да, хорошо, если бы дети на проезжей части не играли. Ну, то есть, объективным образом таким троллит Собчак Волкову. Это не журналистский подход, но с точки зрения шоу, да, прикольно, интересно, когда люди прут в политику и при этом не знают вообще ничего в этой политике, наверное, они там не нужны. И в этом смысле, да, сейчас ругают опять Собчак, говорят, ну что такое, что это за поведение, это не интервью на самом деле, это какое-то издевательство. А я-то думаю, что нечего Волковой делать было в политике. Она очевиднейшим образом вот очередная вот такая, ну, в политическом смысле, так-то она, наверное, хороший человек, я не сомневаюсь, но в политическом смысле она дурнушка. И вот эта дурнушка куда-то прет и какие-то интервью раздает. Ну, зачем это нужно? Я не знаю. Я считаю, что это плохо очень. И лишний раз продемонстрировать всей взыскательной публике, что она вообще не соображает, может быть и не грех. Может быть и не грех. Другое дело, что можно раскатать также и саму Собчак. На самом деле, можно просто найти те сферы, в которых она не разбирается, и раскатать ее. Ее и раскатали, по сути, когда она шла в президенты России. Она тоже чуши много наговорила всякой разной и выглядела бледно. Ну, с другой стороны, что и нормально было. Почему кружка не твоя, стоит на столе? Как это не моя, если моя? Вот моя кружка. Нам раздали всем красивые кружки, и теперь вот она, вот брендированная кружка. Вот, АМС. Я так понимаю, что вы про брат говорите кружку. Мне сказали, теперь в эфир только с брендированной кружкой. Вот, вот удивление. Вот. Ну а та, которая с Данилой Багровым, я просто ее держу всегда возле сердца. Собчак пошлая и невоспитанная тетка, пишет Андрей. Да вообще без разницы, какая Собчак тетка, если честно, Андрей. Потому что каждый раз, когда мы о ней говорим, она, считайте, становится чуть-чуть богаче. Поэтому мы идем дальше.
Алексей!
А чего вот отбивка так громко, а мне приходится прям так громко орать, чтобы хоть, ну, хоть как-то соответствовать ее звуку? Можно мне маленько не, лучше мне добавить? А, ладно, не добавляйте. Вот, да. Я вот думаю, не будете спорить с тем, что... Вечно недовольны. Вы поймите, если вы чью-то фамилию упоминаете в эфире или где-нибудь в комментариях, или еще где-то, вы этого человека прославляете. Упоминайте меня. Везде можете писать. Вот можете заходить, например, значит, не знаю, к Собчак, можете заходить там, к Соловьеву, можете заходить еще и писать, Гудошников ужасный.
О, катастрофа вообще! Ужас! Прям! Как бы, и вот на любую тему, какую бы кто ни говорил, не знаю, вот кому хотите, к Ханге, вот зайдите к Ханге. Помните Ханга? Классная такая женщина, красивая. Вот. Вот к ней зайдите. Гудошников, конечно, ужасный. Ё-моё! Вот при любой удобной ситуации всегда везде меня можете ругать. Я абсолютно вам... Я вам только благодарен буду. Ругайте прямо напропалую. Вот. Письма можно писать там в администрацию президента, жаловаться на меня. Вот. Как можно чаще и как можно, значит, громче. Везде надо обязательно ругать. Если кто-нибудь проникнет на какую-нибудь пресс-конференцию и скажет: «Да коли мы будем терпеть этих Гудошниковых везде!» Это будет вообще, я прямо отвечаю, вот как говорят на улице, отвечаю, благодарочка от меня будет конкретная, прямо, ну, подогрею четко вообще, без проблем, благодарочка прилетит по полной программе, а? Не, ну классно будет, вот, я просто человек неконфликтный, поэтому меня никто нигде не ругает, и я так вот смотрю за коллегами, внимательно наблюдаю. Хотя, подожди, какие они мне коллеги, жалкие черви, ничтожество, никто из них ни на что не способен. Вот так. Может быть, теперь начнут на меня ругаться. А вот, они друг друга грязью поливают. И, видишь, хорошо, потому что один одного упоминает, другой другого упоминает. И это ж деньги, они ж друг друга все время ругают. Я даже не знаю, может, кому предложить, типа, давайте вот метать каловыми массами друг в друга. Не знаю, договориться. Типа, а давайте вы мне про меня будете говорить, что я тварь, сволочь, скотина, негодяй, подлец, а я про вас буду все время так говорить. Мне кажется, они так и договорились. Где-нибудь на очередном дне рождения какого-нибудь человека они все встретились и говорят: слышь, ты меня ругаешь, я тебя ругаю. Ты прославляешься, я прославляюсь. Мы типа враги. Окей. Этот кулак тебе по... Ну, вы поняли, да? Ну, да, мне кажется, они договорились, нет? Но у меня такое ощущение. Потому что почему никто не ругает меня? Всем все равно, что ли, я не понимаю. Я тоже тогда начну ругаться на всех. Давайте. Так, про кого бы сказать? Собчак, дура. Собчак, дура. А? Вот так вот. Понятно? Ну, так, ну-ка. Венедиктов. Плохой. Он все делает плохо. Да коли, а? Это будет продолжаться. Так, да ладно. Да ладно, все. Я больше не могу. Я больше... Воу, вы мне тут помогаете, у вас лучше получается. Я тут читаю, у вас прямо это... Вы профессионалы, тут уж не вопрос. Так, ладно, в Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского. Ну-ка. По предварительным данным, в отношении него возбудили уголовное дело по статье... По части 2 статьи 205.2. Да что это вообще такое? Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма. Приехал паренек. Ох, давно я тебя ждал. Ох, как я давно ждал, когда Хованский-то... Такой персонаж. Ой, это вот вы, вот молодежь уже и не знает. Молодежь сейчас следит за наркоманом Милохиным. Данилой. Ну, на Петербургском экономическом форуме выступал он на панели, как известно. Ну, панель это называется. Там все называется панелями, да? Вот ты куда? Я на панель. Куда? На Петербургский экономический форум. Значит, уточняется, что Хованский исполнил песню, в которой оправдывал террористический акт в Норд-Осте, призывал к убийству детей и взрывам в метро. Все, пока. Пока. До свидания, дружок. Вот это да! Но у него проблемы в определенный момент начались. Я видел, он жаловался. Такой он заметный паренек на самом деле. Он придурковатый, но смешной очень. Но в определенный момент он стал очень сильно пить, как я понял. И у него мозги, короче, посыпались. Обрушает, да, там, или как это, осыпает мозги алкоголь. Вот, поэтому... Вот... Поэтому как-то так. Ну, что, закономерный итог очередного блогера, правильно. 7373948. После Хованского следующий Соболев, пишет Козерог.
А у него тоже какие-то проблемы? И какого вы имеете в виду Соболева? Я просто вот запутался в Соболевых. Это же, по-моему, женщина, нет? Ну, женщина, вот это вот оппозиционер. Соболева, да? Или как? Ну, ладно. Дождались, теперь наблюдаем, что из этого получится. На лечение отправят. Она Соболева. А, извините, все, я понял. Вот. А Ларина тоже возьмут. А я видел вот этого Ларина, я видел один раз в жизни. Ничего такое, он вообще не парень. Абсолютно спокойный, как мне показалось. Вот. Ну вот, вот как-то оно так. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Недавно я видел высказывание, странноватое, если честно, но тем не менее. Кто-то из власть имущих сказал, что, значит, регулирование интернета посредством частного сектора не оправдало себя, и государство должно активнее регулировать интернет. И судя по последним движениям в этом самом нашем роскошном интернете, вы знаете, да, вот этих всех трэш-стримеров брали, вот сейчас этого Хованского брали. На самом деле, если бы вы хотели взять, его бы гораздо раньше взяли, потому что не только по этой статье его можно было провести. Я вижу, что сейчас у нас государство таки взялось активнейшим образом за блогерскую повестку. Думаю, что вот таким вот моментом, когда это произошло, да, стали вот эти вот тиктокерские бунты зимние в Москве. Вот я думаю, что это был катализатор, это был будильник, который рядом с ухом власть имущих, власти, да, вот расслабленный, по достоинству оцененный народом России и так далее, вот власти расслабленный, вот такой, ну как, не расслабленный, но уверенный. Вот прозвучал этот будильник рядом с ухом, прям у нас проблемы. И, видимо, стали работать, и видите, все. Все, вот и даже такой столб Рунета, Ютуба, как Хованский, пошел, так сказать, уже почти по этапу. Ничего себе. Хованского ЛДПР вытащит, он вроде помощник депутата, пишет Дим Студио. Ну, смотрите, депутат держит матрас, а чем занимается помощник? Вопрос. Помню, в большой компании про тебя говорил, с одним зацепился, поругались насчет твоей точки зрения. Теперь вся компания почти тебя слушает, пишет Джекпот. Спасибо большое всей компании нашего слушателя под ником Джекпот. Я передаю горячее приветствие. Вы молодцы. Спасибо вам. Соболев женщина. Все, дед Леш, давай, до свидания. Пишет Иван. Ну ладно вы, что на самом деле? Да ладно, я знаю, я все знаю, что вы. Помнится еще при Медведеве, и все такие, пошел посыпать дорожки песком, да? Помню, да, уверены, хейтеры от вас, на вас в обиде, не даете вы им минуты счастья, славы, пишет. Хейтеры у меня нет хейтеров. У меня все, как это, лаверы. Ну, что противоположность хейту? Лав, любовь. Мне кажется, у меня нет людей, которым я не нравлюсь. Ну как, даже если я им не нравлюсь, они ко мне все равно хорошо относятся. И вот знаете, в чем дело? Вот я вот просто про этого Хованского сейчас говорю. Он, наверное, вам даже и не интересен, вы, может, о нем и не слышали никогда. Но, во всяком случае, старшее поколение не в курсе. Вот. Мне он вот так вот своей придурковатостью-то нравился. Вот, ну вот, понимаете, какое дело, конечно. Видать, уже перешел все возможные пределы. А так он очень смешной. Вот знаете, бывают люди, которые смешные сами по себе. Вот на него смотришь, он смешной. Просто смешной. Да? Может, шутка-то у него и не шутка. И не смешно вовсе. Но он сам по себе персонаж. Вот образ. Вот на него смотришь и смешно сразу. Вот. Дурак. Вы меня иногда страшно бесите, но все равно слушаю. Мазохистка, пишет Маруся. Не знаю, Маруся, не знаю. Но, знаете, вы меня тоже бесите. Нет, на самом деле, нет, ну я не знаю, а чем я вас там бешу-то особо, я не понимаю, Маруся. Ну что случилось-то? Это ж «Батя в здании» песня, пишет Сергей. Я не знаю, я эту песню не слышал. Ну, можем посмотреть, конечно, текст. Но понимаете, какое дело? Я не знаю, теперь вот можно ли этот текст в какой-то мере, наверное, уже цитировать-то нельзя. Ну, давайте. Текст. Сейчас посмотрю. Трек «Хованский». Мы же последнее время читаем тексты русских рэперов. Хованский не рэпер, но тем не менее. МС в Хованский, АК-пес хулиганский, прибыл в здание, вхожу в игру аккуратно, она еще не готова. Опять какая-то любовь к собакам. Сука не слушает Джей-Зи, но она знает Хова. После Рамса со мною ты на страшном суде. Я там сужу тебя с улыбкой и пивасом в руке. Педерасты прячутся под шконку, бомжара Нойз увидел баттл. О, нет. Здесь прямо усиливается, все очень сильно усиливается. Но это не тот текст, за который его взяли, как я понимаю. Поэтому, да, мастер слова, что ж тут говорить. Жительница Архангельской области ударила 70-летнего отца ножом в спину за то, что он ел суп прямо из кастрюли. Что это такое? Что это такое? Просто новость, РИА Новости. Жительница Архангельской области ударила 70-летнего отца ножом в спину за то, что он ел суп прямо из кастрюли. На признавшуюся в преступлении женщину завели дело об убийстве. Ну, то есть она его убила. Не просто ударила ножом, а убила ножом в спину за то, что тот ел суп прямо из кастрюли. Что за чушь, пишет Дмитрий Элсталь. Это не чушь, это новость, Дмитрий. Никогда не буду есть суп прямо из кастрюли. Серьезно. Но я, ну, на самом деле тема страшная, но вот однажды я видел, как... Это я еще был ребенком, к нам пришли гости, и один из этих гостей, вот стоит стол, стоят салаты, он просто брал ложкой салат, вот так вот, оливье, съедал эту ложку, потом еще брал, съедал, ну просто ел, вот, ну типа дотягиваюсь же. Не то, что он себе поставил весь салат, а он просто раз, ложечку, хоп, потом накатит, потом еще ложечку. Ну, ощущение, конечно, было, ну было такое, знаете, что-то вот я как бы на грани. Но я был ребенок, слава богу. Иначе, конечно, могло быть и все, и хуже. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 72 рублей впервые с 28 июля 2020 года. Ну, так себе информация. Надо было просто кастрюлю на голову надеть, пишет Ди. Желание взять нож было, пишет Миша Николаев. Нет, ну было желание высказать, что этот взрослый человек, а я ребенок, но я не могу же взрослому говорить так, ну вот как-то, что он свинья поганая. Что он просто свинья. Рожа его противная. И что он в свою пасть сует эту ложку, а потом эту грязную ложку из своей пасти сует в салат ко всем? Что за тварь такая? Ужас. Вот что мне хотелось тогда сказать. Но я этого не сделал, потому что всегда надо уважать возраст. Вот. Ну, а я был маленький еще. Сейчас дети бы все высказали, им вообще плевать, взрослые или нет, пишет Мышел. Реальность регионов для нас это дико, пишет АМС. Жуть, то ли в Самаре, то ли еще где. Мать 6 месяцев ребенка выбросила. Что движет этими людьми, пишет Макс. Не знаю. Но тот, кто ударил отца 70-летнего в спину ножом и убил за то, что он ел из кастрюли, видимо, хотел порядка в доме. Порядок теперь будет. Даже не порядок, теперь будет распорядок. 10.30 новости. Здесь 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот журналисты нашли причину задержания этого Хованского, да, отрывок песни. Там все, в принципе, запикано, и понять ничего невозможно. Но я вот, у меня как бы этическая здесь коллизия возникла, я не знаю, это можно ставить в эфире или нет. То есть для меня это такой вот вопрос, я не знаю, можно это ставить в эфире или нет. В том смысле, что, ну, на мой взгляд, это очевиднейшая пропаганда. Ну, и либо это нужно воспринимать как какой-то уникальный юмор, очень жесткий черный юмор. Ну, я так понимаю, следственные органы этого юмора не оценили. Ну что, ну я не знаю. Ну, наверное, все-таки нет. Но в интернете на самом деле уже публикуют, ну, он поет странные вещи о том, что вот, значит, теракты, это было классно, вот, ну, что-то такое, вот, и еще давайте, вот, ну, примерно так. Но он поет это совершенно другими словами, говорят, этот ролик был опубликован, да, эта запись была опубликована где-то год назад у него, и вот сейчас, видимо, дошла информация до тех, кто проверяет. «Поет», в кавычках, мне пишет слушатель. Ну да, не ставь, конечно, пишет Дим Студия. Ну да, с одной стороны, хочется вам показать, а с другой стороны, ну, понимаете, есть же психи, которые могут, допустим, как-то на это среагировать, ну, неправильно, да, и подумать, что вот классно, действительно. На 4 балла пробки в Москве прямо сейчас. Евро 87,79, доллар 72,08. Нефть Brent 72,49, и пара биткоин доллар 34 270 долларов 43 цента за один биткоин. Так, а что с Пивоваровым? Задержали тоже из самолета, вроде, пишет Саша. Саша, Пивоваров какой? Потому что, по-моему, их несколько есть. Ну, в любом случае, есть несколько пивоваров. Несколько достаточно, так скажем, известных. Кто имеется в виду? Боюсь представить, что люди вокруг думают, когда знаменитая отбивка у меня в наушниках, пишет Лиховский. Ну да. Я думаю, что они думают, что что-то классное слушаете. Пашинян дал указание предложить Баку обменять его сына на армянских военнопленных заявлений. Но это вчера еще было. Значит, кто-то ему сказал: Пашинян, а ты вот сына отдай за военнопленных армянских, которые сейчас в Азербайджане. А он ответил: да-да, я согласен и предлагаю официально отдать своего сына. Ну, вообще, интересная история. Я такого раньше не видел. Не знаю даже, с чем сравнивать. И понять одного не могу. Это же ему вроде не из Азербайджана предлагали-то. А он обращается к Азербайджану, мол, давай Алиев так сделаем. А Алиеву оно надо? Ну, то есть, какой смысл Алиеву, например, иметь там в своих руках сына Пашиняна и чего? Ну, типа, и зачем? Чтобы потом все следили за его здоровьем, как он себя будет чувствовать, как он там, хорошо ему или плохо. Но, с другой стороны, вот так вот задуматься, конечно, отец, который вот делает такой широкий жест, да, ну, это сильно. Это сильно в информационном смысле. Либо это какая-то высочайшая мера популизма, потому что он заранее знает, что ему ответят: ты сумасшедший, что ли? Что ты предлагаешь? Нам это не нужно, у нас никакой выгоды с этого нет. Интересно, а сына спросили, пишет Дмитрий. Это нам неизвестно. Да незачем, потому и предлагает, пишет Панк 13. Вот у меня какое-то ощущение подобное сложилось, что все прекрасно понимают, что, во-первых, это незачем, во-вторых, никто этого делать не будет. Поэтому заработать на этом политические очки, ну, было бы, наверное, выгодно. И Пашинян это делает. Но смешно будет, если Алиев скажет: давай. Да, не вопрос, скажет, конечно. И это будет очень интересно тогда. Что дальше? «Игра престолов», прям пишет Окшин. Да, это что-то из тех каких-то вот подходов, то ли фэнтезийных, то ли средневековых, то ли каких там. «Забери моего сына, отдай мне мое войско». Тут что-то такое. Ну, на самом деле ход такой, по-киношному сильный. Да, заявление сильное. Ну, не знаю, насколько эффективное. «Подумаешь, Авраам Исаака вообще в жертву готов был принести», пишет Андрей. Да, что-то в этом есть библейское. Серьезно, серьезно, ну вот так вот сына отдать, вот идите сейчас вот и вам за кого-то, за другого сына отдайте. Да никто никогда этого не сделает. А Пашинян это заявляет. И понятно, что если вдруг кто-то где-то в кабинете, да, с противоположными интересами скажет: ха, а давай скажем да. И скажут да, Пашиняну придется это делать. Ну потому что, а как еще? Пашиняну придется. «Если согласится Алиев, то Пашинян соскочит 100%, пишет Панк 13. А как ты соскочишь, если ты на весь мир уже рисуешься? Как ты соскочишь? Это невозможно. «Сын приемный», пишет доктор Герман, понял. «Это игра не престолов, это игра троллей», пишет 386-й. «Значит, срочная новость, Сбербанк онлайн не работает». «Онлайн не работает», пишет Кошечкин. Ну, хотите, глянем, работает, не работает. Шишас, шишас. Шишас. Так, да все работает, что вы гоните, все работает, что
Що ти гониш, дядя? Що не городиш? Тікай з городу, Сбербанк работає. Или где ви? Может быть, в каких-то конкретных регионах не работает. Не путать Алексея Пивоварова с задержанным Андреем Пивоваром. А, это Пивоваров Андрей. Ну, тогда, значит, понятно, я его не знаю. Единственное, в чем я рад за Ахову, что он пить бросит хотя бы на пару месяцев или лет. Хотя бы здоровье станет получше, пишет Дим Студио. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Игорь.
Да, пожалуйста.
Московская область. Я по поводу Пашиняна, же вот он гениальный популист.
Ну, вот, согласитесь, вот, сильно, да, заявление-то звучит.
Да, да, и тут понимаете, в чем дело. А на каком основании брать его сына, да, если тех там на поле боя еще взяли, да?
Ну
есть
да.
Есть основания, вот мы их держим, да, что вот мы их, может, отпустим, амнистия. Этого зачем? Только потому, что он сын? Ну, и это ничего не значит. Вообще сын за отца не отвечает.
Ну, да. Потому, ну, вот. Потому и предлагает Пашинян.
Да, потому. Я вот, знаете, такую ремарку еще. Вот когда его выбирали, у нас же очень много армян. Естественно, у меня есть товарищи армяны. Я говорю, ребят, вы что, тупые? Они ходили в футболках Пашиняна. Я говорю, вы же через несколько лет его будете проклинать.
Ну, это было дело. Это было дело. Это было дело. Ну, я не знаю, вот насколько все армяне проклинают или не проклинают Пашиняна. Скоро в Армении выборы. Вот посмотрим. Потому что мы можем и удивиться, честно говоря. Мы можем и удивиться. За этим стоит понаблюдать. Как там на самом деле, какая расстановка сил будет. Потому что все равно, как я понял из того, что я почитал, есть там у него поддержка у Пашиняна в Армении и неплохая. 7373948. Вопрос, большинство это или меньшинство? Ну, посмотрим. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый.
Алексей, вот на юге Сахалина, город Анива,
угу.
Так и на севере Сахалина, и... Нублики, поселок городского типа, есть дети, а у нас в Москве детей нет.
Почему?
А потому что дети войны, им там платят, а у нас нет никого, детей нет войны.
Не понимаю
я,
не понимаю немножко, но я попробую понять, и может быть что-то, у нас нет детей войны, почему у нас нет детей войны, есть же такой термин, дети войны, давайте посмотрим, дети войны, так, как это, статус, звание, статус, наверное, да, статус, дети войны, статус Москва. В 2021 году в столице появилась новая льготная категория граждан – дети войны. Это граждане, которые родились в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Все. В 2021 году, то есть в этом году, появилось. Раньше не было. Представляете? То есть вы, наверное, позвонили, и у вас не было этой информации. Вот я вам читаю. Это источник вроде бы МОСРУ. В 2021 году в столице появилась новая группа граждан – дети войны. Таким образом, с текущего года в Москве будет 4 региональные льготные категории: труженики тыла, реабилитированные лица, ветераны труда и дети войны. Новая категория льготников – это важный шаг для отношений общества и государства, появлением у детей войны отдельного юридического статуса, отмеченных вклад в победу и восстановление страны. Выплата для граждан, которые теперь попали в категорию «дети войны», существует с 1 января 2020 года. Раньше она составляла 1584 рубля, но с 1 января текущего года размер этой выплаты, как и все остальные социальные пособия, были проиндексированы на 3,7% и теперь составляют 1643 рубля. Установлена она в беззаявительном порядке. Ну, вот такая небольшая льгота, дополнительная плата в виде там 1500 рублей для детей войны. В Москве не было, а с этого года есть. Написано вот, вроде как официальными источниками. Уж не знаю, насколько это правда или неправда. Так это только в Москве, не в России. Вот про что слушатель говорил. По-моему, наоборот же было, нет? Давайте статус. Дети войны. Статус. Россия. Статус в России. Присвоение статуса «дети войны» выдачу удостоверения о статусе «дети войны».
стоимость и порядок оплаты, сроки оказания категории получателей. В соответствии с законодательством Алтайского края, вот у меня на Алтайске получение статуса имеет граждане Российской Федерации, ну, то есть Алтайский край, пожалуйста. Может быть, есть регионы, в которых не введен еще этот статус, да? Может быть, есть регионы. Ну, я так понимаю, что в Твери тоже статус есть, пишет Риск 77. Анна рассказывала про детей войны в Москве, пишет Катя. Только если ты инвалид, льготы для детей войны тебе не положены, пишет Димока. В Волгограде 100% есть, пишет Козерог. Ну, то есть, если какие-то регионы еще и остались, как я понимаю, то они тоже постепенно ведут этот статус «дети войны». А в Пензе нет, пишет Анна. Вот, видимо, отстает Пенза в этом смысле. Так что это такой новый статус, который вводят для того, чтобы дополнительные там выплаты осуществлять уже тем людям, которые, собственно говоря, в войну были детьми. Но это логично. Почему? Потому что, во-первых, эти люди становятся старше, да, они становятся уже пенсионерами, их надо поддержать. Ну и плюс мы знаем, что и ветеранов становится меньше. Вот, поэтому, собственно, кому помочь? Ну, тому, кто в этой помощи нуждается. Вот это, как мне кажется, и абсолютно верно сказано, что это нуждающаяся группа граждан. Поэтому я не совсем понял, о чем вы говорили в своем звонке, но попытался хоть как-то в эту ситуацию вникнуть, вот так вот быстро посмотреть. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Во-первых, хочу сказать, 100 лет вас не слышал, вы, оказывается, теперь по утрам.
Да, да.
А я до крана обычно не встаю. Ну вот, с оказией.
Завидую. В хорошем смысле, слушайте, да.
Ну вот насчет Пашиняна, вы знаете, мне кажется, он с таким же успехом мог свой Тухис предложить в обмен на пленных. По той простой причине, что юридически это невозможно. Потому что военнопленные, это же не просто вот мы вас поймали и посадили там в Зиндан.
Ну,
это,
да.
это юридическая
формулировка. Ну да, они обвиняются в том, что они
Да. Их можно обменять, этим можно давить там, на, допустим, на Совбезе ООН, где-то еще. А если они их, допустим, обменяют на его сына, то, по сути, сын будет гостем азербайджанцев.
Ну да.
Они будут, наверное, вкусно кушать, громко петь, пить вино, но юридически с этим же
ну да, что ему можно предъявить? Ну вот сын,
конечно, да. О чем и речь. Поэтому совершенно очевидно, что это такой, ну как сказать, красивый жест для тех, кто не врубается. И какая-то полная глупость для тех, кто хоть немножко врубает.
Ну вот, поэтому, видимо, ради красивого жеста так. Он это и сделал все.
Видимо, так.
Ладно, спасибо большое. 7373948. Ну вот у меня абсолютно такое же ощущение сложилось. Как-то это вот популизм в высшей степени. Но ведь работает. Ну я имею в виду, я думаю, многие же сказали, ничего себе, смотрите, своего сына не жалко. А ситуация таким образом сложена, что никто и не возьмет. Вот так. Да, вот знаете, анекдот есть про неуловимого Джо. А это кто? А это неуловимый Джо. Что, потому что его никто не может поймать? Нет, потому что он никому не нужен. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, алло.
Да-да.
Мне, пожалуйста, Алексей, будь любезен поговорить.
Он уже здесь.
Алешенька, сынок, я тебя люблю. Это бабушка Юля из Отрадного. Я ребенок войны. Я с 52-го года живу в Москве. Строила Москву. Сейчас вот 20 мая 87 лет исполнилось. Как бы ко мне журналиста прислать? Я не могу полотенцесушитель заменить в квартире. Сама делала ремонт, нанимаю всех. Но в 42-м году Псковская область, я рождена, была Великолукская. Погибла мама, прямое попадание бомбы. 42-й год, февраль месяц. Была оккупирована, у меня архивные документы из Пскова. Вот, псковская бабка, дивизия. Стойко дерусь. Сколько раз вам тогда звонила, благодарила ваших родителей. Сейчас я плохо вижу.
У меня к вам такой вопрос. Я отчество вашего не услышал.
Юлия Григорьевна.
Юлия Григорьевна, давайте я номер выпишу, мы попробуем что-нибудь придумать, хорошо?
Хорошо.
Все, спасибо большое, спасибо. Спасибо.
Слушай, я уже вам звонила когда-то.
Сейчас что-нибудь попробуем придумать. Постараемся. Спасибо. Можно Мне просто выписать номер, и все. Ребята, а давайте бабушке поможем сами, пишет Юлия. Юля, разберемся. То, что вас любят бабули, тревожный знак, пишет Дарья. Нет, Дарья, это как раз очень хороший знак. Потому что, во-первых, у бабушек есть вкус, сформированный годами. Это первое. Второе, им ничего от меня не нужно. Правильно? Соответственно, они не будут мне льстить. А зачем им? А какая им разница? Они могут меня поругать, так вот метафорически взять за ухо и вот так вот оттрепать и сказать, что ты там делаешь? Вот так вот. Могут. Да? Как это, Макрону пощечину сейчас влепили. Вот, пример, вполне такое может быть. Поэтому это, наоборот, не тревожный, а хороший знак. Если старшее поколение дает позитивную оценку младшему. А Пашинян сделал это из-за невозможности добиться освобождения пленных дипломатическим способом. Расписался в недееспособности, пишет Иван. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вам только что звонила бабушка. Я готов ей бесплатно установить, сам купить и установить полотенцесушитель.
Это правильно. Но давайте мы сделаем после эфира все, хорошо?
Хорошо.
Да, спасибо, 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 спасибо вам большое. Я, видите, есть люди с сердцем сразу. Мы сейчас этот обсудим момент. Вы, я думаю, не должны переживать по этому поводу. Вот. Только смотрите. Потому что, я же как могу сказать? Вот номер, звоните бабушке. Сейчас мошенники начнут звонить. Еще что-нибудь. Нет, мы как-нибудь потихонечку сейчас решим этот вопрос аккуратно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Олег. Да, вы, Олег, конечно, про эту тему сегодня не говорили, но если можно, какую? Я хотел бы высказать свое предположение относительно вот выступлений Бузовой в театре. Не возражаете?
А мы говорили об этом дня два назад, но если уж прям так сильно хочется, пожалуйста.
Вот у меня сложилось впечатление, что единственный человек, кто от этого всего, ну, скажем так, шума и ажиотажа выиграл, это она. И что, возможно, что она сама проплатила и проплатит все свои выступления. Я имею в виду, что будет какой-то благотворитель у театра, именно из этих перечисленных средств там пойдет
вполне
ее какой-то...
Но что вас в этом смысле вот как бы там смущает или, ну, не знаю, восхищает? Я думаю, что да, это деньги.
Нет, меня ничего не смущает, не восхищает. Угу. Просто все говорят о каких-то художественных сторонах, о том, есть у нее способности, нет.
Нет, у нее нет способностей.
Да что тут говорить? Я почему-то подумал, что это обычный рекламный трюк с ее стороны, причем проплаченный от начала до конца, и все те космические якобы гонорары, которые она там может получить, это опять же будут из ее кармана.
Есть только одно «но». Может быть, вы думаете, что платит она, а на самом деле платит ей за упоминаемость, понимаете? То есть все забыли про театр, а тут о нем надо как-то громко напомнить. Скандал, это же новость.
Вот, разумеется.
Ну вот попробуйте, да, вот спасибо вам большое. Вот попробуйте сейчас сделать, чтобы о каком-то театре все заговорили. Вот как это сделать? Ну тут вариантов не так-то много. Первый вариант: актер этого театра должен на автомобиле под наркотиками и алкоголем убить человека на Садовом. Это такой вариант. Дальше: жениться, развестись, либо должен помереть худрук театра. Какие еще варианты у театров? Ну, больше, в общем, никаких. Как вот сделать так, чтобы вы все об этом говорили? Как внести эту тему? Ну, можно еще худрука, например, провести по уголовному делу. Да, такой вариант, обвинив его в том, что он куда-то не пойми как деньги тратил. Такой вот вариант, тоже неплохо. Вот кого не спроси, все знают, что такое Гоголь-центр и где он находится. Почему? Потому что скандал, скандал. Но в тюрьму никому не хочется, поэтому нужны какие-то менее затратные варианты. Ну, затратные по времени для себя самого, любимого. Соответственно, хайп нужен. А кого выбрать в плане хайпа? Я думаю, что вариант такой. Сейчас любому из театров надо в срочном порядке, в постановку. Желательно что-нибудь из классического, из Шекспира. Например, на роль Гамлета взять Моргенштерна. Я вам говорю, вот прям завтра пускай любой театр берет на роль Гамлета Моргенштерна и будет: а, быть или не быть? И все. Быть или не быть — не вопрос вообще. Вопрос четко, Алишер. Ну и все. Не вопрос. Не вопрос. И очень быстро все будет об этом театре рассказано. Во всех подробностях, всем станет интересно, Малахов позвонит. Все придут, будут рассказывать. Старые актеры, давно забытые, будут сидеть рядом с этим дураком и слушать его неумные мысли относительно всего мироздания. Удивляться иногда, говорить: ну, конечно, интересный молодой человек, но я бы просил у вас быть чуть мягче. А куда? Куда денешься? Поймите, это такая профессия. Журналистская профессия смежная. Нет внимания — нет тебя. Все. Нет внимания — нет тебя. Нет актера — нет режиссера — нет никого. Нет тебе внимания — нет тебя. Все. Иди пей. Вариантов вообще других-то и нет. Почему-то ничего не говорят про скандал в Линкоме, точнее сказать, новость выставили за ворота Певцова, и почему-то никакой шумихи. А вот Бузова вызвала такой резонанс, пишет Хром. Хром, потому что Бузова супер медийная личность. И вы мне скажете: а за какие такие таланты? Я вам скажу: ни за какие. И не за такие таланты. У нее вообще талантов нет. Ну нет. Это люди, которые получают славу ради славы, ну, назовите это проект. И таких людей очень и очень много. Кто-нибудь мне когда-нибудь сможет объяснить талант Ким Кардашьян? Чем талантлива Ким Кардашьян? Чем? Конкретно, чем? Может, она как-то уникально поет, или она как-то потрясающе движется, или у нее какой-то там удивительный ум, или она предложила человечеству выход из каких-то сложных ситуаций. Нет, у нее большая попа. Она действительно большая, тут уж не поспоришь. Попа роскошная. Ну вот и все. И все, и что? Да что уж там, пишет Иван. Жопа! Ну, я старался, Иван. Я старался быть как-то, ну, более-менее, понимаете, в... Ну, вы поняли. Айзеншпиц наспор сделал Сташевского суперзвездой. Если есть средства, можно и кота мэром города сделать, пишет Владимир Бонд. Правильно, это все Сташевские нашего времени. Не задавайтесь вопросом об их талантах, и не задавайтесь вопросом, почему их куда-то берут или не берут. Это люди, привлекающие к себе внимание, это специальные проекты, которые, собственно, ничем вообще нигде никогда не выдавались и выдаваться не будут. Но вот этим надуванием информационным, вот этот пузырь, да, он раздувается до каких-то невероятных масштабов. И почему-то люди обсуждают людей, которые ничего не умеют, но обсуждают неистово. Потому что он сам человек становится чем-то типа особенным. Ну, потому что к нему уже много внимания, значит, он какой-то особенный. На самом деле нет. 11.00. Новости. Хотя Олечка, конечно, особенная. И я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.